эхе ночь.
В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Добрейший вечер, почтеннейшая публика. 0 часов без малого 14 минут на наших часах. Мы с огромнейшим удовольствием всех вас приветствуем. У нас здесь достаточно все бурно так происходит. По вполне простой и объяснимой причине профессор фон Зеппелин к нам сюда наконец выбрался. Этим все, собственно, и объясняется. Ну, он будет главным действующим лицом на первые два часа эфира. Мы вот сделали некоторое исключение и представили его первым, но всех остальных тоже сейчас назовем. Это звукорежиссер Николай Котов, а также ведущие мы с дядей Мишей, то есть Михаил Кузищев.
И Владимир Ильинский.
Вот, и номер давайте вспомним, и на который мы ждем от вас смс-сообщение. Уже, кстати, несколько пришло. И номер телефона в студии. Итак, смс-сообщение отправляйте на, надеюсь, хорошо знакомый вам номер +7 985 и далее 970 45 45.
Телефон в студии 363-3659.
Ну и, значит, еще добавить остается, что в третьем часе мы с вами побеспредельничаем.
И выполним некоторые заявки, письма, кое-какие
почитаем. Ответим на вопросы, поэтому, пожалуйста, все вопросы, не связанные с вот первыми двумя часами, мы от вас ждем в третьем часть, и тогда же ответим на вопросы, которые приходят на наш эховский сайт, то есть на сайт «Эхо Москвы», в раздел «Наша программа». Вопросов становится больше, это не может не радовать.
Вот. И более почта того, активизировалась.
И дядя Володя даже там как бы оставляет какие-то ответные комментарии на комментарии, которые вы оставляете там на сайте. Вот.
Да.
Так что мы активизируемся.
Надо мне тоже что-нибудь написать.
Да, давно пора уже, дядя Миша, собственно. Ну, теперь вот слово профессору, а то он заскучал, такое у меня ощущение. Давненько мы не виделись.
Да, как всегда, раз намечали на январь-февраль, значит, это будет март-апрель. Все как всегда. Здравствуйте.
Так. Да, сколько воды утекло с тех пор?
Да вся и утекла.
Слушай, я правильно понимаю, что ты сходил все-таки на Queen с тех пор, как ты у нас был последний раз?
На Queen?
Да, ну так называемых, с Полом Роджерсом. Или не сходил?
А, это я еще тогда сходил. И после этого я на Квердейла сходил. В Б какой там, один, что ли. Вот.
Это очень интересно. Это очень интересно.
Как... Это ирония? Это издевка?
Нет, нет, нет. Мне действительно интересно.
Ну, Квердейл крут. Здоровый такой, знаешь, откормленный такой, чуть ли не прокачанный. Вот, впечатление очень мощное производит. Такой же дурак, вот, но мощь прет просто, знаешь, вот, рядом не стой.
Вот а профессор рядом точно всегда скажет, просто вот два слова и в точку в самую. А вот так называемый Queen с Полом Роджерсом.
Ну, в прошлый раз, если мы не касались, я в полном восторге. Ну, от Пола Роджерса, от Queen, от всего. Вот, и, конечно, как они работают, это просто кайф.
Вот. Ну, ладно.
Ну, своими глазами посмотрел Пола Роджерса, все. Я такую просто... галочку жирную поставил в своем списке динозавров.
Можно спокойно спать. Я просто не помню, говорили мы в прошлый раз.
Или да, не говорили. Столько времени прошло, что не мудрено запутаться и забыть. Ну, что, собственно, сегодня будем слушать, о чем пойдет речь?
Ну, сегодня мы дошли до Outrider'а.
Ура!
Первого соло-диска Джимми Пейджа за всю его жизнь. Как ни
получается,
странно.
Чуть ли не единственное.
На сегодня чуть ли не последнее.
Да, да, да. Представляешь, вот у него в 65-м году был его первый сингл «She Just Satisfies». И только вот в 88-м году он достоился сам вот, записать свою сольную пластинку.
Сподобился. Удивительно.
Да, все этого долго ждали, и оно случилось. Ну, так вот по порядку, что было. Мы завершили в прошлой серии период проекта «Фирма», который, в общем-то, планировался как одна пластинка, но растянулся на две. Но больше уже все ничья душа не приняла, тем более, что у них там терки начались с Полом Роджерсом, у Джимми Пейджа. да и проект оказался не жизнеспособным в смысле коммерции. Вот, поэтому в 86-м году он это дело завершил. И какое-то время вот думал, что ему делать дальше, начал помаленьку собирать демо, всякие свои там материалы, начал подумывать вот о выпуске своего сольного диска. Вот, и тут 85-й год, как мы помним, вот они, Led Zeppelin, в смысле, воссоединились для участия в Live Aid. Это отдельно как-нибудь мы поговорим, о воссоединениях их в одну кучку соберем и все это поговорим. Вот. Была попытка после этого возродить Led Zeppelin, тоже вкратце, тоже оно там не пошло это дело. И начал он работать, как я говорю, думать о своем вот этом диске, и перебил его немножко Роберт Плант, потому что у Планта тоже в 87-м году такой у него этапный момент произошел. Первая группа, с которой он работал, она тоже изжила себя, тоже у них там персональные начались уже такие, ну, наелись друг друга, и надо было менять состав, и после турне в 87-м году Плант решил, что он будет менять состав, записывать новую пластинку, и как раз вот, тем более, что они повидались на Live Aid, отношения стали ближе с Джимми Пейджем, он его пригласил себе записать там пару вещей на пластинку.
Напомню общественности, что за пластинка в 87-м?
Да, это четвертая по счету у Роберта Планта пластинка, называлась Now and Then. Вот,
специфическая.
Игра слов, да. Пластинка настолько с красивой обложкой, что она у меня в таком иконическом статусе. Я просто не то, что там компакт-диск, а еще и специально винил запечатанный. Просто вот как икона можно ее повесить.
Эти маньяковские штучки,
да, 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 да.
Там же такой нью-вейв вообще адский с синтезаторами.
Да, ну я просто колдоблюсь от этого. Мне вот кажется, что в 80-е годы, ну там старались люди там стать вот, ну как-то впереди планеты всей, там всякие Дюран-Дюран, группы такие появились разные. Вот. И мне кажется, что Плант, в общем-то, всех и переплюнул. У него была задача.
Все Дюран-Дюраны.
Да, такая сверхзадача, звучать вот именно как группа 80-х. Он же там запрещал традиционно звучать своему первому этому гитаристу, Робби Бланту, поэтому он использовал там очень сильные искажения с помощью всяких там синтезаторов. Короче, Плант там всячески открещивался от традиционного прошлого, тем более от Лед-Зеппелинского, и требовал, чтобы они звучали теперь все по-новому. Мы будем жить теперь по-новому, как у нас.
Ну, мы надеемся, что после сериала про Джимми Пейджа ты, конечно, сделаешь сериал про Роберта Планта. И вот...
Вы надеетесь? Это я надеюсь. Вот. Если меня не выгонят после этого, дядя Володя скажет, хватит, хватит.
Нас вот просят подробнее рассказать о самом фон Зеппелине. Давайте мы в следующий раз прервем сериал. Вот это. Будем, может, сделаем новый сериал.
Фон Зеппелин — это такой мифический образ. Вот. Его несколько человек придумали. Вот. И один сюда ходит, и от его имени говорит. Вот.
Козьма Прутков, да?
Ну да. Так. Очень много у нас сегодня материала, поэтому слушать, не переслушать. Давайте, как всегда, чтобы народ там не верещал, что очень мало музыки, много всякой болтовни. Мы сейчас заведем песенку как раз вот с альбома вот этого Роберта Планта «Now and Then». Как я сказал, там Джимми Пейдж на двух вещах играл. Как раз вот первая вещь, которая называется «Heaven Knows». Есть микс длиннющий, но микс астральный, и мы его слушать не будем, потому что там очень искажено все. Он, вот помнишь, мы так говорили про миксы, которые
миксы,
отличаются,
да,
не отличаются. У Планта не очень отличаются.
Миксы хорошие
и
плохие.
И он их начал делать в огромном количестве. Вот как раз вот Heaven Knows, мы лучше послушаем ее с самой пластинки. Там гораздо больше гитары. Я сравнивал сегодня. Просто намного больше гитары Джимми Пейджевской. Вот, а соло Пейджевское. А главное, вещь настолько хороша. Вот ругайте ее как хотите. Там попсой обзывайте, кем угодно. Вот, но от этой вещи я просто очень хорошо на душе становится. Итак, давайте слушать «Heaven Knows».
Sure, I'll find you.
По крайней мере, Роберта Планта нельзя обвинить в том, что он копирует Led Zeppelin.
Это факт, да.
Ой, нашел чему радоваться. И то, с 87 года вот впервые Плант начал позволять себе вставлять в свои концерты песни из Led Zeppelin. Вот, и он с 87-го, Пейдж с 88-го.
Вот, поэтому... Продержался изрядно.
Понял. Ну, как раз вот этот вот Now and Then, очень успешный диск был по продажам, по всему. Вот именно потому, что Плант наконец осознал, что вот так вот открещиваться от своего славного прошлого, даже коммерчески, это не шибко выгодно. И здесь вот он применил вот эти свои старые приемы побойчей, потяжелее, и сразу в гору у него пошли дела. Ну, еще бы. Ассоциация с Led Zeppelin — это все-таки золотая курица, которая так игнорирует, это просто глупо.
У нас тут вопрос возник. Он, правда, хронологически нас в 60-е годы уводит, но все-таки сейчас зачитаю.
Давай.
И приветы пришли нам от всем. От Ани, от Дмитрия О, от Алексея из Челябинска, от Митя, от Александра из Тольятти, от многих других. Вот, а вопрос
взаимно.
Такой. Значит, когда... С какого года Пейдж начал играть в «Ярких птицах»? «Ярких птицах», я так понимаю,
ну,
что, наверное,
«Yardbirds»,
да? Все-таки переводится не «яркие птицы», а скорее, наверное, птицы там из палисадника.
Да, я думаю, это те, которые вот, на дворе бегают, куры всякие, утки. Домашняя птица.
Ну, где? Вот я, конечно, не помню. Знаю, что конец середины 60-х.
66-й, по-моему.
66-й, 67-й.
Ну да, это можно посмотреть в интернете. В датах я не силен.
Нет, но мне кажется, что он впервые Пейдж у Ярберс профигурировал еще на альбоме Roger the Engineer, как правильно здесь
волосить? Engineer.
Engineer. Вот, там еще когда Бэк играл, но Пейдж уже там на двух
номерах гостил.
Ну,
две вещи, да, где они вместе там немножко побрякали. Было такое как раз на этом Роберте инженере.
66-й.
Роджере. Так.
Борис еще вот спрашивает, кто написал Heaven Knows? Кто автор?
Надо посмотреть диски. План с кем-то.
С музыкантами своей
конечно,
группы.
Конечно. Так. как раз про 60-е. В прошлой передаче был вопрос по поводу сотрудничества Джимми Пейджа, Джона Пола Джонса с ранними роллингами. И вот еще я сказал тогда, что давным-давно они начали сотрудничать, когда роллинги еще были в коротеньких штанишках. В подтверждение этого своего заявления вот как раз привожу название диска.
Я не поленился, я посмотрел. Авторы Heaven Knows, Джонстон и Барретт.
Одна вещь там была, вот как раз он начал с этим Филом Джонстоном сотрудничать с этого диска, и вот как раз они там какую-то вещь свою принесли, вот, наверное, вот эту, которая очень понравилась Планту. Так, значит, название диска, он наверняка есть у тебя, Володь. The Andrew Oldham Orchestra and Chorus Rarities, 93-й год, как она, 4 Miles, помнишь, фирма такая крутая была? Вот, вот это вот в этом самом Andrew Oldham Orchestra, там роллинги, плюс еще целая куча народу, вот, но не указано специально на каких вещах кто. Но первая вещь там это, да, Рон, ее Джаггер поет, по голосу слышно. А самое интересное, что там перечислен тоже Джон Пол Джонс, который там MD, то есть музыкальный директор, и аранжер, который аранжировал все эти вещи. Вот, пожалуйста. Это какой там 60, какой-то древний, там, дремучий год, 65-й, я не знаю, там, 3-й. Вот. Тогда уже Джон Пол Джонс вовсю рулил, как надо играть, там все это распоряжался. И там есть, кстати, диск состоит из кавер-версий, в основном инструментальных, битловских, там «До восходящего солнца» с другими словами. И очень круто там сыграна роллинговская «Satisfaction». Вот. Слышно там рука Джона Пола Джонса, очень здорово аранжирована, она просто крутая, действительно. Вот пример, когда еще молодые-молодые были Rolling Stones, а там уже их там направлял вот Мэттер.
Я думаю, что он сам был не очень старый, на самом деле, Мэттер-то.
Нет, я имею в виду по опыту.
А, ну...
Вот, наверное, отрицать никто не будет, что...
Все были молодые?
В два раза больше со скоростью набирал, и знаний у него было, и опыт он набирал, будучи сессионным музыкантом. Так... Опять вот возвращаемся к этому диску Now and Then. Вторая вещь, на которой поиграл Пейдж, вот как раз тот самый случай, когда Плант так очень успешно коммерчески использовал свое прошлое общее с Джимми Пейджем Led Zeppelin. Вещь называется Tall Cool One. Эта вещь, она даже была музыкой для рекламы Coca-Cola, о чем потом Плант сожалел, потому что как раз по словам подходит название «Толку Блан» может так истолковать. Здесь какая история была? Значит, Джимми Пейдж сыграл, тоже на ней все нормально. Вот, а когда услышал конечный вариант пластиночный, у Джимми Пейджа там округлились очень глаза и полезли брови вверх, потому что Плант нашпиговал ее еще и сэмплами из ледзеппелиновских песен. Вот, это Джимми Пейджу как-то не очень пришлось по душе, но Плант его не поставил в известность об этом, когда они записывали эту пластинку. Вот, поэтому сейчас мы как раз послушаем
пластиночный штука.
Вариант, потому что очень много тоже миксов. Есть короче миксы, есть длиннее. Послушаем пластиночный вариант Tall Cool One. Там вы насладитесь этим в конце особенно. Пойдут конкретные сэмплы с разных известных вещей, типа там Hold the Love.
Все рассказал Ocean, заранее.
И перекличка классно. Там вот первое вот, начало фразы из Black Dog. Вот это... Нет, вокальная фраза. И Плант уже в 88-м году поет. И слышно, как вот он молодым голосом поет. Вот это для сравнения очень здорово. Итак, Tall Cool One.
Find my
что, по-моему, все заулыбались вполне счастливо.
Отвел душу дядька.
Ну, во всяком случае, человек, как вот мы говорили несколько раз про Маккартни, человек давно уже по ту сторону добра и зла и может делать это так, как он находит нужным. Это, в общем, его полное право, мне кажется. Если он получает удовольствие и как бы сам...
Да
душ отводит.
С ним-то
как бы все в порядке.
Черт бы с ним. Я получаю удовольствие.
Ну, тем более тогда, раз такие два человека получают удовольствие, как сам автор и фон Зеппелин.
Все что угодно можно.
Так, значит, вот смешное пришло сообщение. Значит, нет, это не смешно, это от Сергея из Петербурга. Пишите прям лучше латиницей, потому что я потратил минут пять, чтобы понять, о чем сообщение, чем посвящено. Вот она смешная. Очень красиво написала Аня. И написала: я сегодня в душе блондинка. Или в душе. Я вот задумался в какой-то момент, что она имела в виду.
Ну, если в душе, то краска, значит, смылась. Искусственный интеллект смылся. Так. Вопросительный взгляд, это что?
Это продолжаем, значит.
Так, есть еще версия сингловая, где Джимми Пейдж тоже играет, правда, меньше играет, и меньше вот этого безобразия, которое сейчас мы слышали в виде сэмплов. Потом, если захотите, послушаем. Ну, ближе, наверное, к телу Аутрайдера. Итак, значит, Джимми Пейдж сначала поиграл вот на двух вещах у Роберта Планта, а потом взялся писать свой соло-диск, и ему Плант вернул должок. На одной вещи тоже он ему и спел, и написал слова. Значит, интрига какая, как всегда, с Джимми Пейджем? Он замахнулся написать двойной винил. Из двух пластинок состоящий.
Материал накопился, видимо.
Ну да, накопил. Он хотел сделать первую сторону рок-н-ролльную, вторую сторону, он по винилу имеется в виду, блюзовую. Потом третья сторона у него должна была быть акустическая и четвертая экспериментальная.
Ох, как здорово, а!
Но пока вот он с фирмой раскатывал там по турне, очередной раз его дом почистили, и вот эти пленки якобы увели очень многие, которые должны были там представлять акустическую и экспериментальную сторону. Вот. Джимми Пейдж огорчился и выпустил в формате обыкновенной пластинки, то есть две стороны. Но и их он тоже разбил. Первая сторона, она такая по бойчей, такой рок, а вторая блюзовая. То есть вот так в усеченном варианте получилась вот эта вот его задумка.
Вообще драматическая история, украли. Пленки, бывало такое уже,
да,
в истории.
Не раз, не два, у него много чего почислили. Вот откуда бутлегов-то большинство, особенно саундборда студийных.
Но самое интересное, что ведь, как я понимаю, не издали вот то, что почистили вот этот Аутрайдера материалы. Не издано ничего?
Ну, пока нет. По Аутрайдеру очень тускло, потому что из бутлегов я знаю только два. Один из них великолепного качества, вот мы сегодня с него будем слушать, просто студийного. Ты сейчас вспомнишь, о чем идет речь, показываю тебе обложку. На Горбушке продавался, вот, как мусор, по 30 рублей, потому что его было очень много. Вот этот бутлег, он основной, вот в данном случае, который я сейчас в руках держу, он называется «For Zeppelin Fans Only». Этот же бутлег, не нарвитесь, существует еще под следующими названиями. Jimmy Page USA 1988, Midnight Moonlight, The Outrider Tour, французский диск, дурацкий, на три этих песни короче. А самый ужасный диск, вот фирма называется Observation Records 1991 года, он двойной, называется Jimmy Page Past and Present Live in Concert. Короче, почему он двойной? Это то же самое, разбито на два диска, в два конца дороже вам обойдется, а что самое главное, записан с винила со всякими этими хрустениями. То есть, ужасно. Зачем это было делать, вообще до сих пор в ужасе, не знаю. Эта же фирма под таким же названием выпустила и про Планта. Тоже переврала все даты, где это было, где что. Короче, это просто шугается.
Не за что не покупайте.
Да. Короче, раз, два, три, четыре, пять. В пяти вариантах с разными названиями существует этот бутлег.
Но это все-таки концертные записи.
Да.
Так, это вот все-таки не то, что из дома у товарища Пейджа.
Да, и есть еще один бутлег, по крайней мере, вот у меня есть двойной, полный. Тут целый концерт, там мутная запись, но зато душевно происходит. Вот, например, на этом звонком, который мы будем слушать, там «Лестница в небо», никто им не мешает, то есть он ее в конце играет инструментально. А на вот этом мутном там толпа поет все слова. То есть вот весь зал знает все слова и поет «Лестницу в небо», а он играет. Это, конечно, очень трогательно. Вот. Значит, по поводу написания этого диска. Сначала Джимми Пейдж начал с того, этот год 88-й, что ушел от «Атлантика». Как мы знаем, сколько, 20 лет длилось сотрудничество. Фирма «Атлантика» опекала Led Zeppelin, потом вот Джимми Пейдж с фирмой. И он решил сменить менеджмент и ушел на тогда очень такую новую, зубастую и успешную фирму «Geffen».
Вот. Дэвид Геффен, да, Джон Леннон даже там был.
Да-да-да, это, по-моему, вот как раз это Double Fantasy,
последний,
да?
Альбом, да.
Вот.
Фамилия хозяина, по-моему, Геффен.
Да, Дэвид Геффен. Вот. И там же, кстати, почему они еще и встретились в следующем, через несколько лет, с Ковердейлом, он тоже был на Геффене в это время. Вот. Фил Карсон, который представитель «Атлантика» был в Англии, и был, работал еще с Led Zeppelin, и менеджером был у группы фирмы, конечно, огорчился, но, тем не менее, помог Пейджу с подбором вокалистов, музыкантов для вот этого диска «Outrider». Значит, Фил Карсон подогнал кандидатуры Джона Майлза и Криса Фарлоу.
Крис Фарлоу я, конечно, знаю. Вот Джон Майлз должен признаться в своей некомпетентности, неграмотности.
Не-не-не.
Я вот не знаю, откуда вот Джон Майлз на самом деле получился.
Не стыдно не знать все. Стыдно не хотеть знать все. Вот. Поэтому для меня тоже до «Outrider» Джон Майлз, для меня это было что-то там, ну, ничего не было. Вот. Что такое Джон Майлз? Сейчас я найду, я выписал по сусекам, откуда он и что. Вот. Значит, у него было местного значения группа, называлась «The Influence». Это еще в 70-х, до 70-х годов. Значит, откуда там известные музыканты такие? Пол Томпсон, который потом стучал на ударнике в «Roxy Music». И Вик Малколм, это гитарист, который потом ушел в «Джорди».
Вот, да.
То есть концы такие, корни хорошие были. Вот. Потом у него была такая группа одно время, Джон Майлз Сет. А с 71 года он выпускал соло-альбомы, всякие синглы. И больше всего, наверное, он на публичном глазу появился. Он был музыкальным директором Тины Тернер. Вот, и в турне Тины Тернер, когда с ней не мог выступать, с ней одно время выступал Брайан Эдамс, он даже замещал, там играл с ней, все такое. Вот. Он еще играл, вернее, был приглашенным вокалистом на Alan Parsons Project.
Интересно. Вот.
То есть тоже так парень, может быть, это в тени был, но в нормальной теме все это знал. Вот. И голос у него оказался очень классный, очень технически хорошо делает. Вот. Джимми Пейдж, короче, впечатлился его голосом, потому что он послушал, как он работал вот у Алана Парсонса, его разнообразие ему понравилось, потому что он может и так пробовать. Вот, такой гибкий музыкант. С ним Джимми Пейдж познакомился на острове Ибица, где-то они там затусовались. И потом, когда вот уже дошло дело до задумки про альбом, вот связался он с ним. Первая сторона диска, вот этого «Outrider», в общем-то, практически спета Джоном Майлом. И его же он взял с собой в турне вокалистом. В турне кто был? Джимми Пейдж в раскрутку этого диска. На ударнике был Джейсон Боном. Uh-huh. Вот сын самого Бонома, потом вот Джон Майл вокалист и Дурбан Лаверт басист. Имя такое по-русски, конечно, звучит здорово. Вот. А помогали в записи еще ему Бэрримор Барлоу, там стучал на пару вещей, тоже Джет очень известный. Вот, ну и, как мы уже говорили, Крис Фарлоу. Ну, Крис Фарлоу, это вот моя жуткая антипатия, мы еще об этом поговорим. Вот, ему Джимми Пейдж отдал, в общем-то, вторую блюзу в эту сторону.
Не все с тобой согласятся.
Вот, и ради бога. Вот, но... Кстати, я об этом думал. Вот думаю, опять начну брюзжать, там его поливать всяким нехорошим этим материалом. Вот. И книга, я вот уже немножко упомянул, вот «Волна» продолжается, вот это вот поклонение, не знаю, почитание, изучение Led Zeppelin.
После «Реюниона», наверное.
Пять книг вот в последнее время. Одна у меня, по крайней мере, вот в поле зрения появилась про Led Zeppelin. Одна из них посвящена Джимми Пейджу. И там вот, кстати, мне прям бальзам на душу пролили. Там высказывается мнение, что вот этот аутрайдер, немножко его подвели вокалисты. Вот, там проходится по Майлу и по Фарлу. Вот именно то, что я о нем и думал. Вот, причем такими словами, что даже я бы не решился. Вот. Поэтому сейчас давайте мы начнем слушание уже альбома Outrider, чисто так, чтобы разбавить болтовню. Сейчас номер 10, пожалуйста, довелось выставить. Это мы сейчас слушаем концертное исполнение, потому что на пластинке, грубо говоря, ничего особенного нету, никаких там этих приколов гитарных, которые мы потеряли бы, слушая концертное исполнение. Вот. Называется вещь «Wasting My Time». Она как раз первая заглавная идет на самой этой, на студийной пластинке. И вот заодно вы познакомитесь, что такое Джон Майл. Я не буду говорить, на кого он похож, может быть, сами сообразите. We'll be right back.
интересно все-таки вот получается, когда делает Пейдж не запелиновские вещи, то думаешь, ну что же он занимается черт знает чем. Тут делает вроде бы абсолютно запелиновскую вещь. И когда начинаешь сравнивать Zeppelin, тем вот лично для меня очевиднее становится, насколько вот эта вещь, да, Zeppelin не дотягивает. Я не могу понять, чего здесь не хватает. Но вот
у Zeppelin трудно повторить, мне кажется, поэтому и сравнивать всегда сложно. Но мне кажется, очень достойно и в смысле вокала. Мы вот тут думали-думали и с фон Zeppelin'ом сошлись, что вокал похож на Сэмми Хагера, вот раннего особенно.
Очень похож, да, это все отмечают. Просто такой же голосист и того калинкора, такой же вокал, очень сильный.
Так, ну, я не знаю, так бы продолжим.
Вот, видите, вы все начинаете сравнивать. Вот чего и ну,
видимо,
боялся,
больно,
и Плант, и все. Вот. Потому что все, конечно, начинают сравнивать, такой призрака за спиной, конечно, игнорировать нельзя.
Но тут же это все очень похоже звучит. Тут просто даже от сравнения никуда не деться. То есть, может быть, счастью... вокалист, конечно, на Хагере похож, но абсолютно плантовская манера и вот абсолютно не такую Zeppelin, в общем-то.
Ну вот, к счастью, мне вот такой мысль не приходит. Да, голос порой напоминает плантизм во многих моментах, но вот музыка мне, к счастью, вот не напоминает Zeppelin. Так, вопрос какие-то?
Да, вопрос. Значит, ну, сперва скажу Артуру из Махачкалы, что мы это готовы все обсудить, но в беспределе, не сейчас. Вот, значит, вот вопрос опять-таки в прошлое нас уводит. Что это, вот помнишь, такой предмет на альбоме «Presence»? Он постоянно на всех картинках там присутствует. Черный такой, здесь его человек называет обелиском. Ну, черт, видимо, задумка обелиск. Такая специально. Presence, присутствие, да, то есть вот как бы, а почему, что там присутствует? Я сейчас, честно говоря, не помню. Наверняка обсуждали все это.
Да, да, да. Я просто не хочу тоже отвлекаться на это, потому что очень много мы говорили на эту тему. Presence — это вот присутствие какое вот... Ну, это надо расшифровывать тут, а буквализм... Ну, короче, вот то, что ты чувствуешь на себе, вот даже не видишь, а вот, ну, это чувствуется. Это какой-то, допустим, если бы зашел какой-то призрак в нашу студию, мы бы его чувствовали, но не видели. Вот это присутствие.
Это ощущение сконцентрированное, выраженное в виде одного черного объекта.
Ну, еще я хотел сказать Александру, что... Вы знаете, нет, где? Вот, да, да, Александр. Вы знаете, для начала давайте сделаем так. Вы научитесь корректно задавать вопросы или корректно обращаться к нам. Тогда мы будем думать, зачитывать ваше сообщение или не зачитывать уже. Так, и вот хорошее, это даже не вопрос. Костя из Ульяновска написал, он сравнивает Deep Purple и Led Zeppelin. И говорит, если Deep Purple на первых пластинках как-то вот чувствовали себя не совсем уверенно и как бы вот, да, вот искали что-то, то Led Zeppelin с первого же диска достаточно твердо стояли на ногах и уверенно выглядели.
Ну, так оно и есть.
Именно поэтому вот фон Zeppelin, он любит, и любит именно эту группу, а не Deep Purple.
Поставил пластиночку?
Пластиночку поставил.
Так, чтобы мы успели, это сейчас я скажу, раз, два, три, четыре, пять, шесть, седьмую заводи, это акустический номер, вот, предтеча Ковердейла Пейджа. Послушаем перед тем, как уйти на...
Тогда у нас еще немножко время есть, можешь еще что-нибудь рассказать по поводу этой вещи? Это минутки полторы, может,
это вот
есть.
Остатки его задумки, он хотел там целую сторону сделать акустической, вот здесь вы услышите характерный вот это звучание такой красивейшей 12-струнной гитары, которую потом он активно будет применять в Coverdale Page, потому что после этого диска Page хотел выпустить второй соло-диск уже с коммерческим материалом, потому что он признавал, что на Outrider это не коммерческий материал, это просто, ну, как вот он, в свое удовольствие он даже сказал, что можно считать его, ну, раскрученной демо, раскрученными заготовками, вот, а на следующем он уже дурака не будет валять и сделает материал очень, который можно по радио гнать, все такое. Вот как раз вот на примере этой вещи мы и послушаем. Ее надо слушать студийную, потому что теряется на концерте все это великолепие. Вот послушайте внимательно. Называется «Изумрудные глаза».
В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. В Москве 1 час без малого 4 минуты. Еще раз с огромным удовольствием всех приветствуем. И напоминаем, что сегодня у нас вот в первом часе и весь этот час будет главным действующим лицом профессор фон Зеппелин. Фон Зеппелин, он сам себя называет скромно, без всяких лишних добавок. Просто фон Зеппелин и все, лично говорится. Очень приятно, фон Зеппелин. Вот. А также ведущие этого эфира дядя Миша.
И дядя Володя.
Ну или если официально... Вот, мы не фон Зеппелины, конечно, но тоже, в общем, иногда можно и назвать официально друг друга. То есть Михаил Кузищев.
Владимир Ильинский.
И напоминаем номер для смс-сообщений. Мы с удовольствием зачитываем то, что приходит, и будем надеяться, будем зачитывать уже все, что не будет относиться вот к теме первых двух часов в беспределе. Именно туда, пожалуйста, все вопросы, касающиеся абсолютно всей другой музыки. Вот. Да. Напоминаем этот номер. Плюс 7-985 и главные цифры 970-45-45.
А вообще-то мы начали слушать альбом Джимми Пейджа «Outrider». Ну и раз уж мы начали слушать, все-таки, ну, очень интересно знать мнение. Я вот так уже по некоторым намекам, конечно, понял, как уважаемый профессор.
Мнение насчет чего? Фон
относится. Насчет «Outrider». Вот, ну, скажи, пожалуйста, что ты вообще об этом альбоме думаешь? И потом вот дядя Володя мы тоже спросим. И вообще как-то интересно обсудить.
Ну, трудный альбом, потому что время такой музыки безнадежно прошло. Это, вот, может быть, это какая-то инерция еще его сотрудничества с Полом Розерсом. Вот это вот немножко вот напоминает мне, как ни странно, Bad Company. Это такой вот... Ну, такой на маленьком огне горит все, вот, без особых каких-то всплесков. Ведь напомнить, если ситуацию, 88-й год. Даже мутации, которые пошли от рока, вот в виде там тяжелого металла, даже уже начались мутации. Вот вспомните, Judas Priest. Работала такая машина, вдруг 87-й, бах, турбо. Где всякие вот эти вот органы, синтезаторы. Вот.
Вообще ритм такой совершенно какой-то вот компьютерный был.
Потом вот эти, даже вот эта поросль металлическая, вспомните, Iron Maiden. Сначала рвали и метали. Как раз 87-й какой-то там, помнишь, там Somewhere in Time, потом какой-то там 7-й сын, 7-го сына.
Всех скосили какие-то вот эти волновые.
Да, даже Slade, уж на что, такая непокобелимая такая надега. И вдруг 87-й год, я обожаю этот диск, но он другой, You Boys Make Big Noise, помнишь?
Ну, у них еще раньше
начались. С синтезаторами со всеми, но вот это особенно показательный. Whitesnake, был такой лоховый такой деревенский проект. 87-й год.
Сказала.
Помните 87-й год?
С любовью причем.
Другой совершенно Whitesnake пошел. Когда вот Сайк с ним сыграл, 87-й, он так назывался. Совсем другая музыка. Тоже вот какая в электронщину такую более-менее пошла. В попсовость, в это, в пластмассовость, в такую, в глэмовость.
Интересно, что как бы все по-разному отнеслись, в частности, если это альбом вспоминать, да? Кому-то он до сих пор нравится безумно, и кто-то считает его лучшим в дискографии у них. Вот. А я, например, просто ужасно...
Ну, это один из тех альбомов, как вот Stormbringer у Deep Purple. Кстати, Deep Purple тоже. Помнишь, вы соединились, какой там, 84-й год, это Perfect Stranger. Что-то не то, но все-таки еще более-менее Purple. И вдруг House of Blue Light. Вообще другое пошло. Что-то другое. После этого Purple другой стал вообще.
Но на этом фоне Outrider такой интеллигентный альбом, такой близкий, что называется, к корням. То, чего
так
не
вот
было.
Вот я тебе и говорю.
Да,
на фоне вот этого, то, чего я перечислил, он какой-то остался, такой-то вот болотце такое средненькое, не взбаламученное. Вот это вот мне немножко непонятно. Пейдж как-то вот он, ну не знаю, как во сне, что ли, его сделал. Вот, не отдавал отчета, что надо что-то другое, потому что смотрите, Coverdale Page. Совсем другой музон был.
Так нет, вот именно, мне кажется, интересно, что он не попытался здесь какой-то стадионный такой супер-пупер-рок играть.
Ну, он об этом так
он
и сказал.
Интеллигентные, действительно, музыкантские такие штуки. Тут есть и блюз почти чистый, и есть акустические такие упражнения. То есть, вообще, он показывает, что он музыкант здоровский. Но при этом но почему-то это все вот как-то не срабатывает до конца.
А вот, наверное, почему. Потому что Page все еще пользовался набором инструментов, там, идей и всего прочего, которые он использовал в Led Зеппелин, но Лед Зеппелин, кроме него, еще было три гиганта мысли. Вот, тогда это получалось супер. А когда остался он один, да с ним еще вот эти
может
вот Майло и сомнительные Фарло, вот, они-то ему и не помогли вот такую музыку-то сделать, чтобы она слушалась в это время, 88-й год, вот так вот свежо. Мне кажется, поэтому.
Да, он действительно все-таки во многом как-то по-запелиновски играет все-таки, вместо того, чтобы просто... как-то, я не знаю, мыслить более свободно.
Вот, кстати, процитирую вот эту книгу, которая в 2007 году вышла, Джимми Пейдж, «Magus, Musician and Man», конкретно ему посвящена. Вот здесь пишут, значит, на вокале Пейджа немножко подвели Джон Майл, вот, который очень звучал похоже на ванхаленовского Сэмми Хэггера, и Крис Фарлоу, вот, чей вот такой понтярный, можно сказать, необоснованный маньеризм вот, заставлял даже побледнеть Джо Кокера. Вот, абсолютно согласен. Вот именно то, что я думал, просто с Кокером я не равнял, а в подсознании было это. Вот, не знаю, как Пейдж это пропустил. Короче, вот, не знаю, мне вот я бы напущенный выстрел не подпустил. Действительно, маньеризм. Вот, парень, знаете, некоторые... производит впечатление тем, как они поют, а он, кажется, хотел произвести впечатление, чтобы сказали, как он круто поет. Вот такое вот у меня впечатление. Это дойдем мы еще.
Болезнь, болезнь многих.
Есть самолюбование какое-то.
И артистов, и вокалистов.
Вот. И книжки, как раз это в книжке прошлись еще не только по голосам, а еще и по словам, которые были написаны Майлом и Фарлоу. Я не влезал, не читал, ну что их читать, обыкновенные песни. Вот. Ну и они тоже наполнены были клише такими же, как и являлись их голосами. Вот. Значит, вот интересная фраза. Не гитары, а именно голоса и слова текста песен как раз вот привели к тому, что Outrider имел сомнительные отзывы и шаткие продажи.
Но я бы вот не стал все-таки на голоса только все списывать. Мне кажется, может быть, даже если бы этот диск вот на несколько лет позже был бы записан, выпущен, то, может быть, гораздо это все звучало бы лучше.
Тут, мне кажется, раньше на несколько лет.
У меня ощущение, что тут вот все-таки попытки какие-то играть стадионный такой рок. А сила вот настоящая Пейджа, сольного его альбома, могла получиться, вот если бы он отказался от стадионных каких-то замашек и сделал действительно альбом блюза, акустических вещей, какой-то вот интеллигентный
такой. Как раз мне-то и не кажется, что это альбом стадионного масштаба, и в книге тоже пишется, что как раз продажи билетов были небольшие, и заказывали они места стадионы, вот где играть, тоже небольшие. Вот. И публика получила гораздо больше, чем они ожидали, читая, допустим, отзывы об этом альбоме.
Вот. Вот что удивительно, я очень хорошо помню, как впервые этот диск послушал, этот концерт, ну, который записан на этом альбоме, For Zeppelin Fans Only.
Так.
И вот помню ощущение первое, думаю, потрясающе совершенно, совершенно потрясающе. И бросился переслушивать студийную пластинку. Наверное, как-то я... Ну, как-то прослушав один раз, отложил ее и думаю, ну, не совсем хорошо. Нет, студийная все-таки такого впечатления не производит.
Правильно, как концерт. с фирмой. Точно так же
абсолютно
получилось.
Да.
В концерте просто кайф, а еще если вы влезете в интернет, посмотрите, как это игралось, смотреть просто удовольствие. Вот. А концертный слушать меньше удовольствия, а студийный слушать еще меньше удовольствия.
Но все равно, мне кажется, может быть, потому для меня лично... Вот. Мы же все решили высказаться,
конечно.
Да? То есть, поскольку так мало было каких-то вот самостоятельных работ...
После Пейджа, фирмы это вообще
да,
благодать.
Вот, ну, даже дело не в этом, а просто так мало, такие какие-то крохи были. То есть, можно было ожидать, что человек за это время запишет, там, не знаю, 12 альбомов или 10. А он практически, значит, вот что, фирма 2 альбома и вот Outrider. Все равно это настолько как бы соскучился по Пейджу, что даже вот все это, пусть мне не очень нравилось, все равно послушал с большим удовольствием и все равно рад был, что это послушал, что это вышло, потому что они вышло бы вообще вторая
часть. Ну да, потому что ждали все карманные небесные от Пейджа хоть что-то. Ну, по поводу Фарлоу, чтобы больше о нем сказать что-то хорошего, он начал с того, как мы помним, он пел много кавер-версий в 60-е годы и даже закрыл Rolling Stones. Out of Time, его исполнение их песни, оно стало первым там в чартах, по-моему, даже обогнало самих Роллингов.
Собственно, сначала он ее записал, песню эту, если я не путаю.
Не уверен, не буду спорить. Вот. Потом, значит, он с Колосиумом сотрудничал, все знают такое, Atomic Rooster. И потом с Пейджем он конкретно уже работал Death Wish, вот этот вот саундтрек. Там с ним Крис Фарлоу и пел. Вот. Поэтому они с ним тоже были такие знакомцы.
По поводу Криса Фарлоу, ну, просто вот все, кто читал что-то вообще о рок-музыке, все знают, конечно, это имя. И всегда этот человек подается как... культовый, да, такой исполнитель, один из лучших, да, поэтому невольно всегда ты ждешь чего-то такого необычайного, когда встречаешь эту фамилию. Я каждый раз помню, что задавался вопросом, а, собственно, в чем, как, благодаря чему вот он стал, так вот приобрел...
Ну, у него голосище-то колоритный,
ну, как-то,
для
вообще,
белого
он на меня
мужика.
Как-то, вот, может быть, бывает так, что вот какой-то вокалист тебе вот не ложится на душу, да, вот, может быть...
Хотя Скокер пару... интересный, конечно, такой...
И Кокер, в принципе, то же самое.
Злобное сравнение.
Объективно, бывает, слушаешь Кокера и поражаешься, как здорово. Особенно с возрастом он стал, как-то, мне кажется, интереснее звучать. Но когда я вижу, как он исполняет, меня это, честно говоря, отвращает, наоборот.
Ну, кстати,
поэтому
вот,
я и на концерт его не пошел.
По Фарлоу именно это Пейдж и говорит. Он говорит, что вы понимаете, что ассоциация всегда, когда будут говорить обо мне, будет Роберт Плант. Ну, мы говорим Пейдж подружился. Подразумеваем Плант и наоборот. Вот. Поэтому я хотел, чтобы тоже у меня какой-то вокалист был с очень сильной такой персональностью в голосе, индивидуальностью, узнаваемостью.
Да, вот именно про это. Кстати, по поводу Мэйла. Вот ему это что-то прибавило каких-то, не знаю, очков?
Нет.
То есть в дальнейшем он как бы так и...
Нет, так его никто и не схватил. После этого и не поднял там ни на какой пьедестал. Вот, давайте
странно,
сейчас...
Странно.
Кажется, он похож на Хаггера, а Фарлоу... Все-таки на кого особо и не похож.
Да, на себя.
У нас несколько вопросов, связанных с конкретными какими-то вещами. Я так понимаю, что кое-что с пластинками, о которых уже речь была у нас, а есть вопросы, связанные с тем, что еще впереди нас ждет. Просто в связи с этим хотелось бы напомнить, что у нас этот сериал, он сколько лет? Наверное, 10 уже продолжается, да?
Ну, года 97-го, наверное.
Мы начали вот с сессионных записей Джимми Пейджа, да? Потом шли по хронологии,
да,
с корней, дошли до Led Zeppelin. У нас все были альбомы Led Zeppelin подробнейшим образом освещены.
Песня за песней.
Песня за песней, и дубли,
аут-теки,
всякие,
да,
версии, аут-теки. Все мы это проходили. И будем дальше продолжать. Идти. У нас главный герой Джимми Пейдж. То есть, вот.
Пока Джимми Пейдж, да.
Ух, скоро он лет будет.
Давайте сейчас пока дадим немного музыки. Как раз единственная вещь, которую пел Плант на пластинке, вот этот Outrider. Песня называется The Only One. Ну, естественно, если про Планта. Вот. Значит, там как было. Джимми Пейдж послал ему демо с музыкой. Плант в ответ ему прислал демо с словами, там, со своим материалом. Потом они записали. То есть не было такого, что они как в былые времена у костерка там, с акустическими гитарами вместе думали. Здесь так более так по-деловому все. Ее так спрашивали в интервью, как работать с Плантом. Ну, говорит, конечно, все изменилось. У него свое, у меня свое. Но, говорит, искру мы все-таки из друг друга высекаем, когда начинаем вместе работать. Вот. Песня такая достаточно быстренькая, для меня она какая-то почти безликая. Вот. Больше всего она подходит, мне кажется, к этому, к текущему материалу, вот к такой музыке, которую Плант делал в это время. На Пейдже что-то не шибко мне похоже. Давайте послушаем «The Only One». Ошибка с номером. Вот. Это была инструментальная вещь, а перед ней The Only One. Like a movie man.
fits.
Но здесь для меня та же история, что и с песней «Wasting My Time», которая открывает альбом. То есть, ну, вроде бы драйв какой-то есть. Пейдж, конечно, тоже отлично играет, очень приятно и гитару слушать, вообще все, что он тут делает. Но при этом сама по себе песня, ну, действительно безликая. Звучание, я не могу понять, в чем здесь проблема.
Ну, настолько не их масштаба, абсолютная вещь.
Такая, как будто вот гвозди забивает. Настолько как-то вот тяжело вот это слушать.
Вот план такую долбежку вот на своих вот этих вот электронных
пластинках. Я бы сказал, вот утомительно, вот правильнее вот так бы сказать.
Вот, значит, как я уже сказал, вот он по Крису Фарлу, вот я тут смотрю, как раз нашел я, пыль глотал, журнал Music Express, как раз сентябрь 88 года по поводу этого Outrider'а. Вот он говорил про Фарлу вот эти слова, что у него там немедленно узнаваемая такая индивидуальность, а по поводу Майла он говорит, просто технически очень крутой вокалист. Ну, а про Планта говорит, ну, что про него говорить, он просто алмаз. Вот. Значит, 9 месяцев заняло у него записывать этот альбом. Значит, он на 2-3 недели встречался с музыкантами, они там что-то делали, потом у него был перерыв, Пейдж сам там один там мудрил, всякие там наложения гитар делал, все такое. Временами, говорит, просто из гитары там лилось идеи, а потом иногда были такие времена, когда там с идеями было туго, тогда он занимался как раз вот какими-то этими там техническими наложениями, пока у него опять там батареи не перезаряются в голове, и он не выдаст что-нибудь. Вот такая вот у него работа была.
Тут тем временем интересно, вот Андрей, ему 43 года, он написал: «Думаю, изменения в рок-музыке второй половины 80-х имеют отношение к изменению в политической ситуации в мире в это время. Вам со Сванидзе нужно общаться». Но мы не готовы это обсуждать.
Уточните. Я бы хотел думать, что музыканты все-таки живут в своем мире, в музыкальном мире, им эта политика до лампочки.
Да нет, но им она не всегда, конечно, до лампочки, но как это может влиять на какую-то нехватку музыкальных идей?
Ну, все в мире взаимосвязано. Можно там с чем угодно связать, но я не придерживаюсь этой мысли. По поводу того, что вот как сет-лист, что они играли на концерте, Пейдж сделал как раз вот такой срез всего, что он переиграл за это время. Были песни Led Zeppelin, вот, Over the Hills and Far Away, потом, что у него еще было, вставлял он куски Dazed and Confused, что у него там еще было, Custard Pie с кусками Black Dog. Еще раньше.
Пирожок собак, хорошо.
Да, из этого, как его зовут-то, из Yardbird, он еще вот этот вот Train Kept Rolling тех времен делал, Лестницу в небо, конечно. Потом материал с вот этого Death Wish, опять-таки.
Интересно.
Представляешь, там песня, как она называлась, Who's to Blame. записал ее Фарлоу на Death Wish. А когда был Армс, вот этот вот про, в помощь Ронни Лейну, да, ее пели сразу несколько вокалистов. Сначала ее пел Стив Винвуд, потом он не смог поехать в Америку. В Америке ее пел Пол Роджерс. Представляешь? Да. Потом ее на концерте пел еще вдобавок вот этот вот Джон Майл. То есть
интересный сборник можно составить.
Да. То есть вот с Death Wish. И песню он исполнял, по крайней мере, одну из фирмы Tear Down the Walls. То есть вот такой срез по всему своему материалу.
Здорово, вот это хорошо, это интересно.
И много... Midnight Moonlight оттуда же. Вот помнишь вот эту вот лазепинскую заготовку, да, которую он реализовал с этим, с Полом Роджерсом?
Radioactive.
In My Time of Dying, конечно, лазепинская. И вот с этого, с последнего Outrider. То есть очень богато было представлено. Концерты длились в стиле Пейджа по два с лишним часа. Вот, и играл он просто великолепно, все отмечают. И это по видео видно, и по слышу слышно. Вот, по концертам, что действительно просто круто, в хорошей форме все там было на месте.
Кстати, вот есть люди, Аня в частности и Игорь, они защищают, они говорят, что это вы так вот напали на Outrider, совсем неплохая очень даже пластиночка.
Но она вот еще неплохая, и не поращивается язык, она
если
плохой.
Я еще буду все это хвалить, но как это будет слушать, представляете? Мне, конечно, все хорошо, что он там не делает. Но
тогда вот скажи, пожалуйста, вот вопрос, да, от Романа из Люберец. Как вам последний альбом Роберта Планта?
А напомните, какой у него последний?
А вот с теточкой.
А, ну мы уже говорили, нормально, отлично, но это боковой отросток, это совершенно как-то связывает там с тем, что делал до сих пор. Просто один из экспериментов Роберта Планта. Вот он еще и в этом попробовал себя, и тоже получилось. Но какое это отношение даже к Роберту Планту имеет, а тем более к предыдущему материалу, там типа Led Zeppelin, это же совсем
вот,
другая
вещь. Я считаю,
эксперимент.
Я считаю, что это одна из самых интересных вообще вещей, которые Плант сделал за свою постзеппелиновскую историю.
Мне очень нравится, но
и
для...
И к Zeppelin совершенно точно никакого отношения не имеет, и поэтому
и для рок-фаната она никакого не представляет интереса. Но для любителя музыки это классная пластинка, абсолютно.
Вот я согласен абсолютно.
Нет, я с пониманием отношусь. Я опять-таки повторяю, что человек имеет, давно уже заслужил право делать то, что он находит.
Рока
нужен,
нету,
и как он находит.
Если нужен. Вы любите просто музыку слушать, интересно.
Просто так много вы ожидали от возможного какого-то воссоединения, не знаю, для турне, для записи, разговоры шли про новую пластинку, и человек вместо этого выбрал продолжить вот это.
Да это здорово. Это здорово, когда люди делают какие-то вещи, соответствующие возрасту, в конце
это
концов.
Это другая тема, что он ставит палки в колеса воссоединения Led Zeppelin. Это вещь боль. А то, что он столько экспериментирует и все удачно, это мне очень
пусть
нравится.
Пусть экспериментирует, ради бога. Как бы
свободное
от работы время.
Да?
Вот. От него ждут
потому что
другого.
Ну, вспомните...
В такое время уже люди устали уже на работу ходить. Сколько можно ходить на работу? Хочется уже для души что-то сделать. Прямо
значит,
как на
тогда надо
ходить.
Как-то вот садиться в кресло у камина, да, в пенсионерское, да, и где-то вечером можно там записать с барышей.
Ну, возвращаясь к плантовской этой работе с этой Элисон Краус, я за обеими руками за эксперименты, потому что вспомним Иэна Гиллана, сколько от него, на него надежд было, и эти тупые, один тупее, еще тупее эти диски его. Хорошо только, что был вот сингл, помнишь, этим с греком, как его, Микалисом, Ракинзисом, вот. Ведь столько возможностей у него было делать в разных жанрах просто великолепную музыку.
Это всегда жалко, когда люди упускают возможность
ты,
пробовать.
Кстати, свежего Гиллана, раз уж зашла.
А что, у него я что-то есть?
Вышел новый альбомчик.
Нет, я думал, он спробовал.
One Night to Morocco.
Он закосил просто, ты понимаешь, он закосил под Планта. Марокко это чья всегда тема.
Все, надо бежать и покупать.
Плантовская. Гиллан тоже решил, значит,
ну, Марокко, правда, как бы название-то это, оно возникло совершенно. То есть смысл этой фразы.
Плант в Тимбукту, этот в Марокко. Вот, помните, у меня был там 66-й автобус до Тимбукту. Вот.
Хотя она вот одна вещь, заглавная, она в таком восточном стиле выдержана.
Все, открыли мне глаза, надо бежать покупать. Потому что я сейчас, в общем-то, на Нине Хаген вешу. Вот.
Нина Хаген.
Набрал столько, даже чего нет в природе.
Хорошо, мы с тобой обсудим потом.
Хорошо, да что ее обсуждать?
Чувствуете, просто его заносит куда-то.
Богиня на высоких каблуках. Так, Давайте мы послушаем сейчас песенку «Hummingbird» с пластинки «Outrider». Это как раз уже мы перешли на блюзовую сторону, где, да, где вот я сейчас буду это, искать гигиенический пакет, пока буду изучать эту вещь.
А мне вот почему-то нравится.
Ну вот поэтому я и ставлю.
Надо приносить с собой.
«Hummingbird» — это в переводе «калибри», это гуделка. Потому что если кто видел «Калибри» вживую, действительно, сначала думаешь, что это за жук, она гудит конкретно.
Она как насекомое.
Да. Вот такой наш с кулак величиной, что-то такое вот, шмель, что ли, думаешь,
это калибри. Вообще.
Вот. Значит, чем эта вещь замечательна? Она написана здесь не Пейджем, ни кем с этой пластинки, она написана Леоном Расселом, и, в общем-то, эта песня из репертуара Би-Би Кинга. Вот. Песня не очень мне нравится и по мелодии, и по всему. Соло, конечно, здесь Пейдж просто роскошное. Послушайте, какое будет соло, это просто оттас. Вот, не постесняюсь слова. Ну, а голос Криса Фарло, и особенно вот это его манерничание, напрочь ее в моих глазах убили. Вот, поэтому сейчас вот слушайте мнение дяди Миши, которому она нравится, вот, и мнение злопыхателя в моем лице. Интересно, кто перевесит. Итак, «Калибри».
hummingbird, don't you fly away.
Нет, я понимаю профессора, когда он говорит про плохую актерскую игру, про дурные фильмы и так далее. Но вот я не знаю, по мне вот эта вещь гораздо как-то вот приятнее, интереснее, душевнее вот псевдозапеленизмов, которые на этом альбоме присутствуют. Как-то взрослее, как-то более вот он себя чувствует.
Ну, к счастью, на этом альбоме-то я и не вижу псевдоцепелинизмов. Вот.
Их не так много.
Кстати,
вот, то, что мы до этого слушали.
Вот странная вещь. Как раз вот во всех интервью я тут пыль глотал, всякие журналы читал по поводу ну, этого Outrider. Задают ему вопрос. Как раз вот именно в это время, где-то 87-88 год, начался второй всплеск такой конкретный, который до сих пор не проходит какого-то культового просто поклонения Led Zeppelin. 88 год. Kingdom Come выходит.
Это закос
такой. Цепелинее самих цепелинов. Вот. Потом появляется вот, за два года до этого, и потом раскручивается очень сильно этот, как его, Дред Зеппелин, неповторимый.
Дред Зеппелин вообще замечательный.
Вот, Синдерелла. Платиновый альбом у них,
страшно
три альбома.
Сейчас вот называть уже какие-то страшные
вот, это типичное такое вот подражание Led Zeppelin. Вот, все эти, как у этого же времени, 88-го года, пластинка это Great White, Recovery Life, где они тоже начинают цепелиновские каверы. И, короче, пошло-поехало. Вот это вот сорвали с цепи.
Ну, в общем, это интересно в том смысле, что вот влияние Led Zeppelin в музыке начало проявляться, наконец. Потому что можно сказать, что большая часть вот таких hard and heavy команд 80-х, которые появлялись до этого, они во многом, может быть, произошли из Deep Purple, скорее. Из Black Sabbath произошли всякие вот, ну, впоследствии всякие.
Да, я согласен.
Doom, там,
сначала взяли, что на поверхности. Purple, потом Black Sabbath пошло, все вот эти вот там Metallica, все эти вот дикие там Doom и всякие прочие ответвления. А потом народ как-то дотюнкал и поняли, что круче-то все-таки будет Zeppelin.
Но самое интересное, сейчас, простите, я скажу, что влияние Zeppelin, на мой взгляд, оно даже оказалось шире, чем вот хард и металл и прочие вещи. Потому что удивительным образом, когда гранж появился в конце 80-х годов, многие вещи звучали очень в духе Zeppelin, и многие гранжеры даже признали, что вот Zeppelin, ну, это да, это вот...
Нирвана же делала, там есть Immigrant Song, что-то у них...
Да. При том, что Deep Purple и Sabbath, конечно, они отрицали, в общем-то, напрочь. Это вот по поводу так влияния и значения.
Мне насчет влияния кажется, что влиять-то должно было в что-то в 70-е, наверное, годы. А вот когда в 80-е годы люди обращаются к...
Вот именно, странно, отсроченное влияние.
Странно очень. То есть что, надеялись сами как-то что-то сделать, и когда поняли, что сами ни на что не способны, тут вот оказывается, что можно вот попытаться
поэксплуатировать
чужое что-то. Вот в чем все дело.
Первые трибюты, которые появились, насколько я помню, еще на виниле, было Джимми Хендриксу, и Тин Лизи написал трибют Deep Purple, помнишь? Ну, вот. Это то, что на поверхности лежало, действительно, всем бросалось в глаза. Вот. А Led Zeppelin просто его так и не осмыслишь, и не повторишь, это только на расстоянии, на дистанции ты начинаешь что-то соображать вообще, с чем это сопоставимо.
Да, нет, ну есть действительно люди, которые эксплуатировали, а есть, которые творчески подходили. Вот Kingdom Come, может быть, эксплуатировали, по-другому не скажешь.
Но они сперва эксплуатировали,
но
потом
как
подходили.
Вот, за Kingdom Come, в общем-то, буду биться до последнего, за первую пластинку.
Вот, да, Аня, вот Аня гранжеры, смеюсь заметить, они вот творчески подходили.
Так вот Аня считает, что дядя Миша перевесил. Но это потому, что я поздно подключился, мы бы вдвоем на него навалились, он бы просто...
Поздно.
Да нет, его размазали просто.
Ради бога, если пластинка Джимми Пейджа это наберет очки даже за счет этой песни, я буду только рад Джимми
Пейджа. Нет, у нас тут не музыкальный ринг, в конце концов, чтобы нам...
Теперь вопрос у нас есть.
Очки.
Артур из Махачкалы. Ну ничего, заслуживающего внимания, пишет он. Что Пейдж, что Плант или Пейдж с Ковердейлом. Ну, в общем, наверное, никто здесь и не утверждал, что...
Но это еще одно мнение. Вот, вот, ну как, вот, внимание
задача,
заслуживает.
Задача сериала, она
раз мы уже пять минут
напомнить людям все.
Говорим что... только, что вот это друг другу в волосе не вцепляемся. Да, внимание заслужило.
Алён спрашивает, с какого альбома студийная Rain Song?
Houses of the Holy.
Да. Я запамятовал. Так, что еще интересного? Аня считает, что надо хвалить иногда что-то. Профессор.
А то я не хвалю.
Так, принимал ли, хороший вопрос, Джимми Пейдж участие в совместных концертах с группой Pretty Things в 91-м году?
О, как интересно.
В концертах вопрос. Нет, а то, что он поучаствовал там на одной точно, а то и на двух пластинках, опять вот как сессионный музыкант.
Но это в 60-х, в середине 60-х.
Да.
Так. Андрей пишет, что слушает с 99-го года, и моя, пишет он, любовь к Led Zeppelin началась именно с ваших передач. Так, Игорь из Москвы, да чем же вам Фарлоу-то не угодил? Где тут манерность? Ну, у каждого, каждый же имеет право. Ну,
так я же вынес это на суд, вот не вам, если это вы ко мне обращаетесь на вы, потому что есть только один, кто верещит против Фарлоу. Вот, тут, вот дядь Миша за
насчет
него там...
брутального, только я не соглашусь, Игорь, с вами. Мне кажется, что по-любому можно назвать вокал Фарлоу, но никак не брутальным.
Брутального, конечно, мало здесь.
Но он тошнотворно-манерный, но это, опять-таки, единственный голос вот мой. А, нет, вот в книжке, кстати, тоже написали именно этими словами, чему я очень-очень рад. Так. Давайте послушаем что-нибудь, пока атмосферу так это разбавим. С бутлега, пожалуйста, дядя Володь. Заведи девятый, это Prison Blues, который здесь поет, к счастью, не Фарлоу, а не вздыхай, я еще поставлю Фарлоу, не Фарлоу, а Майлз, этого с концерта. Вот вещь Фарлоу, которую поет Майлз, называется вот этот тюремный блюз.
Said I've been a bad boy. Yeah, I've been a bad boy all night long. Ooh, yes, I have. Oh, yeah. I've been a bad boy, honey. Say I'm gonna leave my little honey, babe, just like that rabbit leaves the hole. I'm gonna leave my little honey, baby, just like that rabbit leaves the hole. Thank you.
I climb over the wall. If I give myself a ladder and climb out of the wall. Oh, yeah. You know I can't climb that ladder, baby. Until the day I die. You see, I'm stuck in this lonesome, lonesome prison, baby. Until the day. See, I never killed nobody. Hey, baby, you know that's a great, that's a damn, damn lie. 'Cause baby, you know, baby, you know, hey, that's gonna be a great big lie.
Поет хорошо, громко.
Вот тут хорошее не фару, сообщение. Да? То есть смешное. Что вы там орете? Музыка, класс, гитара, нормуль, и не парьтесь. Написал человек.
Да мы не паримся, в общем.
Ну, поорать-то охота.
Так, еще вопрос такой. Книга 2007 года о Пейдже. В переводе есть? Но в переводе у нас мало чего есть.
А, кстати, о книгах. Вот я говорил, 5, насколько я знаю, вот из тех, что я знаю, опять вышло в последнее время. 2008 год, наконец-то вышла. Биография называется Led Zeppelin. Мик Уолл, который был главным редактором журнала Classic Rock и с Моджо сотрудничал. Mm-hmm. Вот такой, типа Карл Марксовского капитала, вот такой толщины.
Если называется просто биография, то это уже, в общем...
Ну, одно из названий. Я сейчас найду, как оно называется. Там много чего. Там что-то... Вот оно называется. Значит, A Biography of Led Zeppelin, When Giants Walked the Earth. Вот.
Хорошее название. Когда по земле ходили, бродили гиганты.
Да, а не лилипуты и пигмеи. Так, потом вот этот вот Пейдж, значит, вот этот вот маг, музыкант и человек. Потом еще две великолепных иллюстрированных книги. Значит, иллюстрированная...
Сейчас будет дразнить нас, дразнить. Да.
Кстати, вот я сегодня видел в интернете. 20 апреля поступит в продажу, она у нас. 180 рублей будет стоить. Вот. Крутейшая книга, иллюстрированная биография. И еще вот эта немецкая, это вообще...
Поступит у нас в продажу, это вот он прямо у нас?
Да. Вот. И немецкий альбом называется Tribute to Led Zeppelin. Там что-то live, backstage. Короче, вот кое-какие фотографии я в своей жизни видел Led Zeppelin. Вот. Но то, что вот в этом альбоме я никаких красивых не видел. Потом они первый раз.
Значит, это, если, как если, вы. Если допустим... даже профессор говорит, что он таких не видел красивых, то
вот
просто...
Не знаю, интересно, ту или не ту, но я вот буквально уже в последние минуты пребывания, вот когда ездил в отпуск в Хельсинки, видел там в книжном магазине, пришел Леннона покупать. Последнюю книжку. Там вот попал на такой огромный талмуд.
Да. Немецкий?
Led Zeppelin. И вот, то есть просто полистал, даже не обратил внимания, на каком языке. Ну, иллюстрированные, значит, масса иллюстраций цветных в том числе. Вот книжка про Led Zeppelin.
Ну, одна из двух вот этих, наверное, что я перечислил.
Видимо,
сейчас.
Что-то свежее вот было. Да, потрясающая книжка. Хотел даже купить, но денег уже не было.
Вот, да, она и недорогая, она максимум там 30, по-моему, евро стоила.
Да, я, кстати, все книги, вот, не знаю, это связано с кризисом или нет, но все книги меня поразило, очень дешево стоили. Ну, просто нельзя было остаться, вот, потому что мне еще предстояла обратная дорога на машине.
Ну, я понял.
Понятно было, что мы еще встретимся с ГАИ, может быть, даже не один раз, и совсем без денег оставаться невозможно было.
Так, давайте послушаем, чтобы дядя Миша тут, в общем-то, зуб на меня не таил, послушаем все-таки мы этого Криса Фарлоу. Вот,
«Скрипя сердце».
Да, блюзовый гимн послушаем. Вот, причем интересно, этот блюзовый гимн авторства Пейдж Фарлоу появился потом, у меня есть пластинка какая-то такая полулевая, Криса Фарлоу.
Как ты вообще...
И она там без инструментала, просто вот его вокальный трек, вот, как будто он так акапелла ее поет, так интересно. Вот, ну что, будем слушать гимн
попробуем.
Блюза?
If I cannot be so happy without you, my dear, if I cannot hold you close every second that you're here, you must know I can't go on every time I sing my song. If I cannot have your love, I'll sing the blues. Every time I'm a feeling low and far away, all the time I think of you, every second of the day, and you know you hurt my pride, but I'd rather be by your side. If I cannot have your love, I'll sing the blues. Sing the blues all my life. I got trouble, I got strife. How can a man expect to be so free? To travel this long road and to carry its head alone is becoming far too much for me. If I cannot be so happy, then I'm gonna be on my way. The many nights I needed your love, it never worked out that way. For I must have my baby, for I'm feeling extremely sad. I cannot have your love, I'm gonna play the blues, baby.
Ну, если это блюз, а тем более гимн блюза, то у меня нет слов.
Ну, я думаю, что...
Нет слов, значит, давайте... будет музыка в конце концов.
В беспределе мы можем продолжить обсуждение. А вот, а Игорь нам из Москвы написал тем временем, что Джон Мэйл звучит тут вообще супер по поводу предыдущей какой-то вещи, ну, видимо. Я купил этот
хорошо,
альбом
когда разные вкусы.
Из-за его имени. Это один из самых моих любимых музыкантов. Вопрос возникает, вот, не путаете ли вы... С
это, наверное, Мэйла? Джона Майла вы имеете в виду.
Это, наверное, я произношу Эрик Клэптон играл.
Вот. А Джон Майл — это прапрадедушка один из этих британского блюза, с которым играли ведущие музыканты. Там Клэптон, Питер Грин, там кто только с ним не играл.
Мик Тейлор, да.
Мне вот этот Майл-то очень нравится, но я вот, признаться, даже не знаю, где его можно еще услышать, кроме вот...
А про кого мы сегодня говорим, это этот Джон Майлз, он, наверное, произносит, это, наверное, я его так просто так произношу, у него «С» на конце, вот. А тут «Майял».
Ввел в заблуждение, да.
«Майял». Так, как у нас со временем, мы еще успеваем вещь?
Ну, одна вещь-то у нас остается, uh-huh. Поэтому давайте для начала мы вот...
Скажем слова
Зеппелина,
для конца.
Да, приветствуем, еще раз поблагодарим и будем надеяться, что летом все-таки хотя бы он где-то в середине лета к нам снова сюда завалится, потому что он тут, как выяснилось, очень много чего принес, и все это не уместилось сегодня.
Ну, как всегда.
Вот, да, поэтому будем хотелось ждать. Бы и это дослушать, и вообще, как, может быть, мы и дальше сможем всего. Продвинуться в следующий раз.
Такая вероятность этого исключать нельзя. Вероятность дальнейшего продвижения. По-моему, здорово было сегодня.
Так, что мы еще
не сказали? Мне еще понравилось.
Ну, более-менее так. Все сказали. А, вот еще тут как раз дядя Миша тут в прениях произнес фразу, которая абсолютно правдива. Несмотря ни на что, у Фарлоу вокал очень похож на вокал черного, негритянский. Вот, и даже были люди, которые там об заклад бились, не видя его, что он негр. Вот, это в его огромную заслугу. Потому что для человека, поющего блюз, сравнение с негром, это просто... Ну,
я в свое время тоже поймался на эту удочку, когда не знал, кто Крис Фарлоу. Я думал, точно, какой-то негр поет.
Я просто где-то прочитал и знал, что он белый. Но в смысле вот тембра какого-то особенного mm-hmm. есть такое дело. Ну, как... Я понимаю, что можно ошибиться.
Глена Хьюзет, Стив Вандер щупал сослепу его лицо. Он не мог поверить, что он белый. Потому что голос-то абсолютно черный. Так что бывают такие, редко, но бывают.
Ох, Стиви Вандер, он шлавник, балавник. Дай-ка тебя пощупаю.
Не верю.
Не знаю, что он сейчас подумал, да, но...
Так, у нас осталась вещь напоследок инструментальная. Кстати, вот на этом аутрайдере там целых три инструментальных вещи.
Хорошо, по-моему.
Которая называется Liquid Mercury. Вот, какая-то вот жидкая ртуть или что-то в этом роде.
А в следующем части «Беспредел» у нас. Спасибо профессору.
Ну да, что,
будем ждать его.
За сим всем до свидания.
Два часа, три минуты и 43 секунды.
Мы еще раз всю честную компанию приветствуем. Теперь уже в рамках музыкального, надеемся, не только музыкального, но и любого другого беспредела. По-прежнему с нами звукорежиссер Николай Котов. Фон Зеппелин отправился домой. Желаем ему побыстрее добраться и хорошенько выспаться. Впереди выходные дни. Это, в общем, не может не радовать, наверное. Ну и, конечно же, ведущий на своем посту — это дядя Миша.
Дядя Володя.
Наверное, теперь сосредоточимся уже на смс-сообщениях в этом часе. Номер еще раз, конечно, напомним. +7 985 970 45 45. И вот есть такое сообщение от Дмитрия Анатольевича. Как насчет Deep Purple? Вам нравится? Ну, Deep Purple, ну, они же разные, их много было разных там.
Мне старые Deep Purple нравятся. И первый состав хорош, первый и хорош, второй был, состав, классический, безусловно, хорош.
И даже Burn в третьем уже составе тоже хорош.
Ты даже, в общем-то, даже, кстати, и Stormbringer вполне, в общем.
Stormbringer я не могу слушать.
Можно послушать.
И Contested Band, в принципе, пластинка неплохая. Она такая...
Ну, в общем...
Fusion, так вот, там много, неожиданно.
Все, да.
Ну, просто это не Deep Purple.
Но все до распадное, ну... Все, ну, не знаю, как сказать. Нельзя же говорить, что первый состав Deep Purple — это не Deep Purple.
Мы добились... Едва ли не главного вот с нашим эфиром. Аня, например, пишет, что она выздоравливает.
Аня, выздоравливайте, пожалуйста, скорее. Всем, кто болеет, мы желаем скорейшего выздоровления. Но начинаем, давайте мы все-таки с музыки. Заявки, не просто заявки, а заявки поздравительные. Наша слушательница Марина Максимова написала... Поздравляет своего мужа Михаила Максимова, которому исполнилось 20 апреля 40 лет. Специально для него, а также для всех, у кого день рождения случился на уходящей неделе, группа Sweet и достаточно неожиданные вещи, которые, наверное, все вы узнаете. Группа Sweet с песней Paperback Writer, которую все узнали, наверное.
Да, местами даже как-то забывалось, что это Sweet, да, как-то. Ну, понятно было, что это не Beatles, но на Sweet просто не было похоже совсем. Евгений Челябинска пишет: хотелось бы услышать голос Маслигонова. Мы ему можем передать только, что вот его постоянно вспоминают. Я думаю, старику будет приятно. Ну, в деревне сейчас уже скоро, наверное, картошку можно сажать будет. Так что, ну, он жив-здоров, тьфу-тьфу, дай бог ему и дальше пребывать в таком состоянии. Вы с компьютером, дядя Володя, на «ты» или на «вы»? Ну, я в чем-то на «ты», но в целом, конечно, так вот, как бы, если говорить, как
Я пользователь там. Я знаю какие-то отдельные программы, что-то могу в фотошопе сделать, могу что-то в Soundforge, там, в звуковом редакторе.
Ну, ты вообще по многим параметрам ты продвинутый, там, немножко, потому что,
да,
но ты
в каких-то вещах я совершенно беспомощен, да. Когда что-то вдруг неожиданно, вот вдруг случайно что-то задел, исчезла строка, где принтер есть, где там все, иконки сохранить, там, как бы дублировать, копии, там, пейст и так далее. Вот что нужно нажать, чтобы эта вся строка вернулась? Я просто в ужасе. То есть у меня такой холодный пот выступает сразу. Я не знаю, что нужно делать. Кому-то начинаю судорожно звонить. И говорить, чуваки, у меня вот такая штука произошла, я без этого не могу. Поэтому в целом, конечно, на «вы». Так, ну про Man of War, Евгений Заиграев, мы никак вот не планируем, потому что эта группа, во-первых, металлическая, вот, а во-вторых, просто мне она почему-то не симпатична. Пожалуйста, группа Queen, Феофан с улицы Усиевича. Ничто вам не мешает прислать заявку.
Давайте мы огласим традиционно, как всегда, адреса, на которые можно слать заявки, пожелания, поздравления.
Начнем, наверное, с того, как вот мы говорим, со старого, доброго, такого колхозного, проверенного веками, годами способа. Берете вот листочек бумаги или открыточку. Пишите, вот открыточку можно в конверт не класть, а если листочек, то обязательно нужен еще конвертик. Засовываете туда, потом, значит, заклеиваете, смачиваете языком, или собачка, если есть, то дайте собачке полезать. Заклеиваете конвертик и сверху пишите адрес. Не забудьте марочку наклеить, а то не дойдет. Адрес следующий: 119-019, Москва, улица Новый Арбат, 11, радио «Эхо Москвы», Ильинскому и Кузищеву.
Ну, а если у вас собачки нету, или вам самому лизать лень?
Ну, попросите там, не знаю, жену, там кто-нибудь, кого-нибудь зовут, ребенка,
детей,
в конце,
соседа.
Мама какого-нибудь, соседа. Ну, скажите, блин, вот тут у меня немножко намазано наркотой, вот хочешь лизнуть? Попробуй.
Все свел. Вот, но, по крайней мере, если не нашлось некому лизать, то тогда остается только отправлять электронное письмо, вот, которое имеет, по крайней мере, те преимущества, что его не надо лизать, вот, оно и так замечательно отправляется. Вот, главное иметь некий кабель, подключенный куда-то в нужное какое-то место, и кнопку вовремя нажать. Вот, как только вы напишете нам письмо, в котором будут пожелания, поздравления, заявки какие-то, критические, может быть, заметки, вот, то нужно написать электронный адрес hebulldog@mail.ru и нажать кнопку «Отправить». И письмо вот в ту же самую минуту к нам отправится. Мы читаем в течение недели письма. Единственное время, когда мы не читаем письма, приходящие на электронный наш ящик, это во время эфира.
И перед самым эфиром.
Да, вот. А все остальное время мы читаем. Поэтому мы хотим
задавайте вопросы также на сайте «Эхо», где есть раздел нашей программы.
Да, вот поэтому мы хотим сказать Грэмми, нашему слушателю, который прислал во время эфира нам письмо в надежде, что мы прямо во время эфира прочтем. К сожалению, мы не делаем. Вот и так у нас есть СМС-монитор, там вот с ним бы управиться.
Теперь, значит, я хотел сказать по поводу, вот на прошлой неделе от Евгения Сверова из Челябинска пришло письмо. Я думаю, мы это положительно решим, вопрос, не буду конкретизировать, вполне там понятным Сергею, Евгению причинам, вот, но сделаем, надо просто как бы все обдумать, чтобы это было, ну, как бы не убого, а как-то, в общем, прилично выглядело. Так, значит, по поводу заставки, мне кажется, уже устали мы говорить. Ну, в конце концов, послушайте в следующий раз внимательно, что там в заставке звучит, и догадаться можно легко. Там масса подсказок. Спасибо за предыдущие 2 часа. Было здорово, написал Дмитрий. Спасибо.
Профессору спасибо.
Аня считает, что дядя Миша и дядя Володя беспредельно колобродят. Но мы стараемся. Не всегда у нас получается. В адеквате мы не всегда находимся. Но,
ну, иногда в неадеквате, конечно, тоже хорошо колобродить.
Вот, ну,
вообще сложно в 2 часа ночи сохранять какое-то адекватное состояние.
Нет, все зависит от того, насколько нас подзаряжает аудитория или нет. Или аудитория остается холодной.
Это, наверное, как на концерте, я вот так думаю. Вопросы. Это отчасти, вот, наверное, как на концерте.
Точно, точно. То есть обмен энергетикой, он должен проистекать. Да? Ну, давайте сейчас послушаем человека, которого у нас давно-давно не было в «Беспределе». Его зовут Джонни Уинтер. И слушать мы будем...
Джонни Доусон Уинтер.
Доусон Уинтер, да. Именно так называется его. Джон Доусон Уинтер III. Вот. Слушать мы будем вещь «Rock'n'Roll People». Интересно.
Знакомое название.
Такая история, да, интересно. Оказывается, продюсер этого альбома сталкивался, ну, он впоследствии тоже неоднократно сталкивался с Джоном Ленноном. Вот. И он, ну, когда они работали там в студии, в студиях Нью-Йорка. А до этого, в принципе, вот он обратился к Джону с просьбой дать возможность Джонни Уинтеру записать на этом альбоме вот эту песню «Rock'n'Roll People», потому что считал, что раз Джон ее сам не записал, она была записана, но не была выпущена. Это была сессия альбома к альбому «Mind Games».
Ага,
Mind Games, да, вышло это уже после смерти Джона на Man Love Avenue, по-моему.
Ну, на Man Love Avenue точно, да.
Вот, да. Ну, вот, а в то время Джон положил ее на полку, и вот продюсер, не будем сейчас искать фамилию, можно и фамилию было бы найти, он посчитал, что вещь эта вполне подходит Джонни Уинтеру, и обратился с просьбой разрешить ее записать, на что великодушно Джон ответил согласием.
Интересно.
Вот мы с вами это... То есть, представьте себе, сперва была опубликована версия Джонни Уинтера, и потом, много лет спустя, версия самого Джона.
Классно. Повезло Джонни Уинтеру.
Change it.
Знаешь, хорошо Джонни Уинтер просто в этой вещи чувствует себя, как рыба в воде.
Чувствовал, да. Молодцом. Так, из вопросов, значит. Федор, вы знаете, мне такое ощущение, что вот эта история про Джимми Пейджа, это какие-то байки. Он неоднократно травмировал палец, но я не припоминаю,
что... Ну, говорили, что он дверью машины прихлопнул, но на самом деле потери пальца не было. Это было когда-то в конце 70-х, как говорили. Антон.
Да, доброй ночи. Это он купил дом Алистера Кроули, он же мистификатор, Алистер Кроули был. Ему дверью этого дома палец раздробило, собственно, в 75-м году или 74-м.
Поэтому ходили легенды, что палец он потерял, палец и от этого соло он стал играть более коряво.
Он играл тремя пальцами, и он даже сам говорил, я, наверное, самый великий трехпалый гитарист. Он шутил так.
Так, Сергей, вопрос про дьявола. Дьявол добрый, как вы думаете?
Очень.
Зачем вам это нужно? Вот, как бы, вот. Подскажите, что вы хотите.
Дьявол красивый, говорят, а значит, добрый, недобрый.
Почему компьютерные вирусы визжат, как свиньи, не хотят умирать? Дело в том, отключите звук, и они не будут визжать. Вирус решается просто. То есть вирусы, вы, может, даже не заметить.
Вы можете вообще любой настроить, мне кажется, звук вот на вирусов, и они будут издавать, какие вам.
Dream Theater, надо бы идти, конечно, надо бы идти, да.
Надо бы,
если я не уеду в отпуск,
я даже думаю, пойду. Надо бы идти на группу Heaven and Hell.
New будет? Wave, New Rave. Василий Иванович, я, честно говоря, все это не слушаю. Так, Дак Клиффорд родился 24 апреля, написал Сергей из Петербурга.
Поздравляем.
Фил, да, я читал, что Фил Спектр был признан виновным. Я не знаю, еще, по-моему, не было, вот на тот момент, когда я это читал, еще не было ему вынесено, как бы, срок не было определено, да, но он был признан виновным.
Насчет срока не читал.
Ксения Саратова говорит, и Love, и Birds исполнели не только они песни Hey Joe. Кто ее автор? Вот мы такое ощущение, что
народная,
она traditional, да?
Народная песня.
По-моему, даже исполняли, и Nazareth исполняли.
Да, много, наверное. Хендрикс, наверное, самая известная версия.
Когда в гости придет Сева Новгородцев? Боюсь, что он не придет, ввиду того, что мы тут нелицеприятно несколько раз о нем, я в частности, не мы, а я высказывался. Вот. Ну, что поделать, как бы, да, я же не из вредности, не потому что хотел плохо сделать. Меня искренне спрашивали, я искренне, как бы, пытался ответить, да, чем Сева меня, вот, как бы, огорчил. Как называется диск Леннона, с которого вы заводили песню в прошлом эфире? Александр из Тольятти спрашивает.
Называется «At Home».
Да, «At Home», он из двух частей.
Двойной диск. Пианино-гитарный.
Двойной он или
двойной, двойной.
Там, то, что состоит из двух частей, акустическая, то есть под гитару и под фано, это точно. Насчет двойной или нет, не помню. Требую ответа на поставленный вопрос. Сергей, уже мы попытались, но, не знаю, не удалось, по-моему, нам ответить.
Но ведь прежде чем мы дальше двинемся, тут еще некоторые объявления для слушающей общественности, особенно для той, которая в Москве находится. Традиционное объявление от клуба любителей британского рока. Видимо, они возобновили свои встречи. И 26 апреля в 19:00 приглашают вас посмотреть на самый запоминающийся момент фестиваля в Вудстоке. Утром в понедельник, 18 августа 1969 года, на сцену вышел сам Джимми Хендрикс, чтобы своим выступлением завершить три дня мира, любви и братства. Вашему вниманию, как сообщает клуб любителей британского рока, будет предложена полная версия выступления Джимми Хендрикса, вышедшая всего несколько лет назад. Вот так вот. В фильме также будут воспоминания музыкантов группы Gypsy Sun and Rainbows, игравших в тот день на сцене вместе с Джимми, Билли Коксом, Ларри Ли, Митчи Митчелл и Джумом Султаной. Вот, все это мероприятие, естественно, оно бесплатное, оно проходит в клубе Джерри Рубина по адресу Ленинградский проспект, дом 62/1. Мы регулярно координаты этого клуба объявляли, вот, но если вы не знаете, то напишите смс-ку, мы повторим адрес.
Теперь вопросы, несколько вопросов на сайт, пришедший к нам, то есть на Эховский сайт, в раздел нашей программы. Перевар, научный сотрудник из Питера. Послушал прошлогодний концерт Ник Гиллана, очень порадовал, даже не ожидал никакого унылого старперства, свежо и жестко. Я, честно говоря, не припоминаю, вот как концертник, видимо, я пропустил, что ли, концертник Гиллана. Вот. А по поводу Элтона Джона не будем сейчас возвращаться, я уже на эту тему говорить
не
могу.
Ну вот видишь, ты про одно ты читаешь про Гиллана, про Элтона Джона ты даже
не... Ну просто уже говорили об этом, а про Гиллана не говорили.
Ну ладно.
Что с вами, дядя Володя, случилось? То внутреннюю цензуру грозитесь вести, то микрофоны своим коллегам отключать. Вы ведь на Эхе работаете, а не на телеканале «Россия». И на вопрос мы так и не ответили, хотя эфир был битловский. Сейчас интересно, не понимаю, о чем идет речь. Вопрос касался Маккартни. Какой вопрос? Что за концерт был в Лондоне, где Маккартни, Род Стюарт, Джо Кокер и Эрик Клэптон исполняли битловскую «All You Need Is Love»?
Мне кажется, мы ответили, что это концерт в честь юбилей королевы был.
Да, видимо, да. Видимо, да. Но я, честно говоря, как-то я вообще это упустил. Видимо, я какими-то своими делами был занят.
Есть ощущение, что мы отвечали.
Рамиль, студент из Татарстана. Уважаемый радиоведущий, как вы думаете, почему в нынешнее время не появляются новые The Beatles?
Вы, знаете, они же появились. Как могут появиться новые? Могут появиться новые кто-нибудь еще?
Вот Барри Лебасов, например, считает, что «На-на» — это новые Beatles. Поэтому мнения как бы разные существуют на этот счет. Не знаю.
Нельзя в одну и ту же реку войти.
Саша, рабочий из Твери. Передача про Grateful Dead. И же с ними можно.
Интересно было бы, ну, конечно. Я бы послушал такую передачу.
Я бы не отказался, если бы кто-то вот из наших авторов вызвался сделать. Я бы с удовольствием сам послушал. Сколько в среднем часов в день у вас уходит на прослушивание музыки? Ну, по-разному. Иногда весь день практически слушаю. Иногда вообще не притрагиваюсь.
Я тебе завидую. У меня иногда, да, бывает совершенно дни без музыки. Последнее время, если удается выкроить полчасика, то уже достижение.
Это был Андрей, студент из Прибалтики. Герберт Гарстен. Не считаете ли вы британский рок более политизированным и социальным в 60-70-е годы по сравнению с американским, за исключением Хендрикса, конечно?
Ну, я совершенно не согласен. Я считаю, что вообще Америка гораздо более политизированная страна была в 60-е.
Если сравнивать, то как бы считать, что кто-то был более политизированным, то, наверное, американцы.
Вы уж возьмите одного Дилана, и вам раннего, вам хватит политики.
Владимир Беляев, рабочий из России. Дядя, как вы в целом относитесь к соло на ударных, которые есть практически на каждом концертнике любой группы?
Ну, во-первых, на самом деле не любой группы. Ну, есть такая специфическая категория групп, которые любят использовать соло на ударных. Это вот некая такая характеристика. Я считаю, что на концерте, на самом деле, это хорошо. А на студийном альбоме это вот далеко не всегда адекватно слушается.
Евгений Торговый представитель из Волгограда. Вот опять, скажите, почему вы шутите все над Элтоном Джоном? Ну, я подтруниваю, как бы, да. Есть люди, которые совершенно серьезные. Мне даже тут советуют.
Элтон Джон, какой
What's
резонанс?
What's your back, пишут мне. What's your back, дядя Володя?
Какой резонанс вообще вызвала тема Элтона Джона? Я просто
не знаю. Мне как-то он... В прошлый раз мы говорили, что есть у него какие-то более-менее симпатичные альбомы, но как-то в целом, ну, не знаю, вызывает у меня это фигура раздражения.
Ну, надо просто про более поздние некие дела забыть.
Так, Петрова Надежда, учитель из Санкт-Петербурга. Не могу найти записи Клауса Номи. Неужели он не издан или настолько непопулярен? Если честно говоря, какое-то имя знакомое, но я не очень представляю даже, о ком это речь.
Может быть, действительно не очень
Клаус Номи. Да, извините, пожалуйста, Надежда. Вячеслав, менеджер из Москвы. Интересно узнать ваше мнение по поводу Стив Миллер Бэнд. У них есть что-то интересное, есть что послушать. Да была, у них даже суперхит какой-то был.
Ну, Абракадебра у них был.
Был такой период.
Но, мне кажется, в тот момент, когда у них был хит Абракадебра, они уже так немножечко сползли в поп. У них, вот, судя по всему, должен был быть более ранний, такой не попсовый период, но я, к сожалению, до сих пор не добрался.
Я всегда исхожу из того, что если я эту группу как бы не собираю, не слежу за ней, значит, это, наверное, группа, одна из групп, которые не произвели на меня того впечатления, какое произвели многие другие. Вот.
Иногда бывает, что просто не ту пластинку взял.
Бывает, к сожалению, бывает. И иногда, спустя там чуть не 20 лет, иногда обнаруживаешь, что совершенно напрасно я обращал на кого-то внимание, что, оказывается, тебе просто попал сдать самая неудачная пластинка, а ты по ней сделал какой-то не совсем правильный вывод в целом о творчестве коллектива. Да? Следующая заявка.
Заявка из Литвы, из города Вильнюса. Наш слушатель Андрей просит поставить нас группу Scorpions с песни Polar Nights, концертную версию. Андрей пишет: мне кажется, эта песня у нас в эфире не звучала, и хочется, чтобы слушатели воспринимали Scorpions не только по песням Wind of Change и Still Loving You, а и по вот таким тоже вещам. Thank you. Не то, что обычно ждешь от Scorpions, надо признать.
Так это ж старые, добрые, я бы сказал, Scorpions.
Старые, не то чтобы добрые, но старые, по крайней мере.
Ну, хорошо. Так, значит, что еще? Сегодня эфир что-то невообразимое, написал Андрей Богословский.
Так. Невообразимый интерес в хорошем смысле или
в плохом? Надеюсь. А невообразимый он всегда, это всегда хорошо. Ник по-английски, как всегда, написал, ну, что-то, в общем, про фон Зеппелина, который сегодня был perfect. Надеюсь, слово perfect переводить не нужно.
Мне кажется, he's always perfect.
Дядя Володя, вам дядя Миша нравится? Как ведущий, естественно. Спасибо, что вот вы уточнили. Да, я должен признать, что
в контексте вопросов про Элтона Джона.
Как ведущий он мне очень нравится.
Спасибо.
За какой из английских клубов болеет дядя Миша и дядя Володя? Ну, я лично болею всегда за Ливерпуль. Понятно, как бы по определению.
А Битлз за кого?
Ну, мы об этом как-то уже говорили. Дядя Миша уходит, а он не знает, что такое футбол, он поэтому... Молли Хэтчет.
Я болею за синхронное плавание.
Дядя Миша, я тоже болею за синхронное плавание. Это очень бывает даже симпатично. Скажем, используем это слово именно. Молли Хэтчет ничего, но Монтроуз мне явно больше нравится.
Я такую сегодня обложку видел у группы Монтроуз, просто я был в шоке в таком.
Вот, надеюсь...
Ты любишь за обложки?
Нет, я обложки. Обложки у них достаточно скромные. Есть обложки посильнее.
Мне кажется, у них есть даже совершенно нескромные.
Есть такие? Ну, мы обсудим. Надо тогда виниловую пластинку, дядя Миша, тебе покупать, чтобы все было так масштабнее.
Да, я тебя чувствую.
Евгений,
да.
Вот задает вопрос, на который я не смогу ответить. Правда ли, пишет он, что Эрика Эдамса приглашали на роль вокалиста в Queen?
Ну... Не исключено, хотя мы точно сказать не можем.
Да, не знаю. Я, честно говоря, не силен в Queen, вот, во всяких там вот этих вот течениях подводных, кого там приглашали, кого не приглашали. Александр из Тольятти. Вы знаете, я эти две группы, U2 и Depeche Mode, не слушаю как бы вот принципиально.
Знаешь, я вот честно пытался вот расслушать группу U2, я очень подходил к ней, что называется, ну, не знаю, в открытом таком состоянии, open-minded, но я вот, ну, не смог себя заставить вот и как-то раз, потому что при этом, ну, господи, ведь их любят столько людей, но я вот честно не смог.
Ну, мы имеем право что-то не любить, да? Повлияла ли музыка...
Хотелось полюбить, на самом деле.
Повлияла ли музыка, извини, Sweet на творчество Рамонс, Майк из Омска спрашивает.
Ха-ха,
сомнительно, как не знаю.
Интересный вопрос. Ну, я не уверен, что в такой степени, на самом деле.
Будет ли еще в эфире Снопов Владимир, интересуется Андрей Богословский. Ну, если вот будет в Москве и захочет к нам прийти, мы всегда будем рады. А вопросы на сайте как же? Ну, я уже ответил на вопросы, надеюсь. Уважаемый Владимир Михайлов, спасибо моей любимой жене Марине за поздравления. Михаил Максимов написал.
Ну,
о, значит,
ну как,
мы попали в точку просто. Почему на сайте «Эхо» Михаила Кузищева нет среди сотрудников? Да, все дело в том, что он вот не считается штатным сотрудником радиостанции.
Может быть, не штатным, мне кажется, тоже не считается.
Не знаю, вот это я... большой вопрос. Каким его считает?
Я просто прохожу каждый вечер пятницы, я прохожу случайно совершенно мимо. Думаю, почему бы не зайти?
Так, нет, еще один дядя действительно тут мелькнул у нас даже в микрофоне. Он появился.
Дядя Антон.
Да, дядя Антон, он всегда, он практически, ну, не скажу, что всегда, но там в 4 случаях с 5 он здесь у нас в студии находится. Насчет винды не надо мне рассказывать про переустановку винды и там всего прочего. Да, мне показали эту картинку, да. Ну,
то есть,
да, я считаю, что скромно. Я считаю, что это скромно. Как-то вот ты, как женатый человек, реагируешь на подобные обложки. Ну, я думаю, что это...
Да нет, я не то, чтобы реагирую.
Название хорошее. Название. Вот вкупе с названием Jump on it. Эта вот обложка, она как-то звучит, конечно. Так, спасибо за Pepper Backwriter. Илья написал. Все полюбили Deep Purple, а раньше был... Еще был теннис. Потом дзюдо, пишет Андрей. Ну,
а
я
теперь
не знаю.
Deep Purple.
Да теперь все не понял. Бросили, как бы, да. Я думаю, что наоборот, скорее, сейчас все увлеклись теннисом, дзюдо, после того, как президент оказался большим докой в этом вопросе. Все сразу стали изображать из себя крутых дзюдоистов. Наташ пишет, была на Beatles.ru, и там такое ощущение, что человек с говорящим ником Большой Свин имеет лично что-то против вас. Ну, Наташ, я думаю, вы сами ответили на этот вопрос. Так.
Давайте
как
послушаем.
Вам новый Depeche Mode? Опять. Не в курсе, не слышали, и надеюсь, никогда не послушаю.
Да нет, я ничего на самом деле не имею против ни YouTube, ни Depeche Mode, просто, ну, вот как-то не сложилось. Слушалось и не расслушалось. Давайте послушаем вот лично то, что у меня расслушалось вот более чем. Группа под названием Pretty Things и вещи их позднего периода, мне кажется, поздний вот их период годов 70-го, 71-го, может быть, даже незаслуженно подзабыт. Вещь называется Cold Stone, это сингл. Pretty Things. Cold Stone.
Злобно просто, очень, очень сильно.
Хорошо, злобные.
Очень хорошая команда.
Были штуки.
Так, по поводу хоккея. Тут, значит, будет ли ремейк, имеется в виду, снова наши победят или нет, и как вообще, насколько интересен чемпионат мира. Не знаю, у меня очень большие как-то вопросы возникают. Во-первых, я совершенно был поражен, что он, оказывается, уже вот просто вот реально сегодня начинался. Я думал, что это еще где-то будет недели через две. Мне почему-то так казалось. Вот. И в очередной раз меня, честно говоря, ну, понятно, что в прошлом году, когда стали чемпионами, ругать там, тренеров было бы, наверное, неправильно и смешно. Никто бы этого не понял. Но, согласитесь, и в прошлом году, и в этом они берут по непонятному какому-то принципу людей в сборную. То есть, видимо, кто им лично симпатичен, кто лично не, почему-то не симпатичен. То есть, как можно не взять Яшина, Ковалева, например, тот же самый Рыбин спартаковский, наконец, там, в этом году нашелся человек, который вот реально был капитаном и реально заводил всех людей. Кстати, себя хорошо зарекомендовал на всех вот играх сборной, на всех этих евротурах. И вдруг вот каких-то людей взяли, на мой взгляд, гораздо более слабых, а кого-то не берут. Я, честно говоря, вот это вот не понимаю.
Знаешь,
объяснений никаких никогда не бывает, конечно.
Я хочу сказать, что я тоже не очень понимаю.
Дядя Миша, он не знает, в хоккей-то на коньках и клюшкой играют. Был там, в свое время был такой анекдот.
Против синхронное плавание.
Спрашивает один другого, спрашивает. Послушайте, Зингер, это еврей? Конечно, второй отвечает. А шайба? Он говорит, нет, вы не понимаете, шайба это же клюшка. Все, это весь анекдот.
Спасибо. Хорошо. Слушай, а вот тут тоже есть письмо очень интересное от Аркадича из Ижевска.
О.
Аркадьевич вообще всегда интересные задает вопросы. Почему на Западе, в далекие виниловые времена, Аркадьевич спрашивает, синглы, то есть 45-ки, музыкальная индустрия для них выбрала формат на 45 оборотов в минуту. Качество звучания выше, но износ пластинки на 45 выше, чем на 33 1/3 оборотов в минуту. Ведь были синглы и на 33 1/3, но синглов на 45 все-таки значительно больше. В чем тут фишка? Мне кажется, вот...
Запутал, Аркадьевич.
Нет, мне кажется, фишка действительно в том, что чем выше скорость вращения,
тем качество
пластинки,
лучше.
Тем качество лучше. И объективно качество звучания у пластинок на 78 оборотов, оно еще должно быть выше. Но другое дело, что пластинки, чтобы записать тот же объем информации, ту же продолжительность, пластинки на 78 и 45 оборотов должны быть, соответственно, расширяться в размерах. Для того, чтобы пластинки не расширялись в размерах, чтобы можно было их поставить
вот на... Вот выяснилось, оказывается... Вот, кстати, вертушку. Скажите, вот у кого-нибудь есть вертушка или... Да, кроме вертушки, видимо, здесь ничего не подойдет. Вот на 78 оборотов, потому что есть люди, у которых до сих пор есть пластинки на 78 оборотов, они их не могут не то что прослушать, а даже переписать не могут в новый какой-то формат, там, цифровой, скажем.
Да, сейчас вот новые проигрыватели, по-моему, которые сейчас продаются, они, как правило, 78 оборотов не включают опцию.
Вот это
ты знаешь,
вопрос.
Насчет пластинки я тоже с удивлением для себя обнаружил вот такую вещь. Действительно ведь информация записывается на пластинку в виде вот неких ребрышек, неких таких бугорков, и, соответственно, чем быстрее скорость прохождения иглы через эти бугорки всевозможные, тем, скажем так, большую детальность звука можно обеспечить. И интересно вот что, что скорость иглы, прохождение иглы по дорожкам, она варьируется в зависимости от того, слушаете вы первую песню, там, вторую,
ну,
или
да,
последнюю,
естественно.
На краю пластинки. И от этого получается интересный эффект, что качество звука на последних песня на пластинке, да, оно хуже. То есть оно действительно по законам физики оно хуже. И вообще некоторые люди, которые слушают пластинки, они утверждают, что действительно можно даже услышать, что звук на последних песнях на виниловых пластинках, он более жидкий.
Как, кстати, на компакт-дисках бывает. Там наоборот, там, насколько я знаю, идут записи от центра к краю пластинки компакт-диска, да? И если диск плохо сбалансирован, и как бы его трясет, качает на CD-плеере, то вот концовка, последние вещи могут не читаться вообще, могут и скакать.
Но это все-таки явные, скажем так, дефекты, это отклонение от нормы. А получается, что даже нормальная, идеальная пластинка, хорошая, негнутая, на отличном проигрывателе, будет последние треки будут звучать хуже. Вообще даже существует теория, что есть только одна область на виниловой пластинке, где музыка звучит вот идеально и близко к тому, как она должна звучать. Эта область находится вот в середине пластинки, на неких средних треках.
Ужас. Вот. Мне всегда жалко было слушать пластинки виниловые, потому что, как-то понятно.
Ты каждый раз ты слушаешь,
трения,
и ты думаешь,
трения,
что ты...
Процесс трения, он продолжается, то есть с каждым последующим прослушиванием...
Ты сокращаешь срок жизни пластинки.
Да, ты убиваешь, да. Тебе хочется получить удовольствие, послушать,
но ты
понимаешь,
если вдуматься, да,
пластинку.
Процесс, да, слушания, это на самом деле процесс медленного убивания пластинки.
Да.
Как это вообще?
Ужасно, ужасно.
Как с этим жить?
Мы тут вот хотели вернуться к письму Евгения из Челябинска. Да, вот дядя Миша, тут у него возник вопрос такой, предложение. Вопрос-предложение.
Да, нет, сейчас. Да, вот по поводу вот того, чтобы что-то... Вот предложите, что вот все-таки выслать. Потому что просто так высылать бумажку, какой-то клочок бумажки, вот не хочется. Может быть, что-то такое более... декоративное,
ну, ладно,
или полезное. Подумает, полезное, да. Главное. Может быть, в хозяйстве что-то.
Давай. Салфеточку какую-нибудь.
Салфеточку, не знаю. Может быть, мыльницу.
Прислушиваюсь к нему, пишет он. Мне важно ваше мнение, пишет Сергей из Воронежа. Спасибо вам. Пожалуйста, прислушивайтесь. Вот сейчас, например, мы высказались по поводу виниловых пластинок.
Вот. Это лучше всегда...
Напишите, пожалуйста, координаты и название клуба, Его сайт Петрович пишет. Это, видимо, чего это?
Сайт, сайт мы не знаем, клуба Джерри Рубина. Я вот не готов вам сейчас сказать. Но клуб Джерри Рубин находится Ленинский проспект, дом 62/1. Проще всего, как сообщается, доехать на любой маршрутке от метро Октябрьская кольцевая, и через 5-10 минут вы на месте. Остановка называется Университетский проспект. Это следующая остановка после магазина «Москва». Метрах в 20 от остановки находится арка в доме. В этом доме находится магазин «Кинолюбитель». Надо пройти сквозь арку и пересечь двор просто по прямой, минуя детскую площадку. И прямо напротив арки, на противоположной стороне двора, находится вход в клуб. Он такой в полуподвальном помещении находится, рядом с первым подъездом. Если дверь будет закрыта, надо нажать кнопку звонка. Соответствующая табличка, что клуб Джерри Рубина, она имеется. Вот так.
Так, Федор из Тулы. Несколько слов просит сказать о бас-гитаристе Rolling Stones Билли Уаймане. На концертах его мало показывают. Не слышал его никакого интервью.
Он скромный очень.
Он вообще-то давно не в Rolling Stones, может быть, в этом все дело. Да, все-таки мне, наверное, забыли, как о музыканте.
Он уже свой коллектив музыкальный имеет.
Он зато книжку неплохую написал такая. Она, правда, не столько о музыке, сколько о том, как был одет Брайан Джонс, когда шел на очередной судебный процесс. То есть с утра он был там в белом весь костюме, значит, к вечеру он после перерыва он вернулся, значит, так, в другом, там, в синем пиджаке, в бархатном каком-нибудь. То есть книжка вот об этом, а не о музыке. Но смешно так получается. Так, что еще интересного? Так, два вопроса. Обновите страницу, пожалуйста, пишет Илья. Что, какую страницу обновлять?
Уточните.
Сегодня надо слушать новую леди Хаммонд органа с ансамблем. Аня, это вы о ком? Просто какие-то загадки пошли. Я даже не знаю, как на это все отреагировать.
Давай поставим вот музыкальный номер.
Я думаю, что следующий музыкальный номер пришел. он должен всех порадовать.
Заявка от Майка из Омска, который желает всем слушателям рок-эфира и ведущим, за что спасибо, самых счастливых весенних впечатлений. И вот такая вот песня.
Dandelion, по заявке от Майка из Омска. А вот другой слушатель спрашивает, почему у вас не бывает группы R.E.M.? Потому что группа R.E.M. 80-е и 90-е годы, и даже нулевые, а мы вообще не очень часто ставим музыку 80-х и 90-х, потому что это уже слишком такая современная такая музыка. А вообще лично я группу R.E.M. как раз вот очень люблю. Если уж какую-то параллель проводить с U2, вот что-то U2 не могу полюбить.
Вещи, знаю,
а R.E.M. люблю. Иногда. Последний альбом вообще супер.
Как относитесь к музыке Джо Сатриани, Марти Фридмана? Ну, я бы еще сюда кого-нибудь добавил. Да, Костя спрашивает из Ульяновска. Ну, Марти Фридман, он очень разнообразный музыкант, как выяснилось. То есть поначалу все предполагали, что он будет как Мальмстин только играть, но выяснилось, что он, в общем, может играть совершенно другую музыку. Мне гораздо интереснее было послушать, вот, что он делает как бы вне рамок этого самого токарного или какого-то там сверлильного станка. Вот. А Джо Сатриани, по-моему, мы говорили несколько раз, он, пожалуй, Стив Вай, вот, пожалуй, два человека, которые меня иногда могут удивить, да, как музыканты, потому что по большей части гитаристы, они в каком-то в одном ключе играют. Эти двое, вот, иногда просто берешь какой-то свежий их альбом, или просто из тех, которые до этого не слушал. И, ну, ожидаешь чего-то определенного вполне, а музыка совершенно иная. Там может быть и фанк, и, не знаю, бог знает что. И иногда действительно скорострельные очень наряжают.
Сатриани, ребята, конечно...
Иногда авангардные какие-то вещи.
Сатриани, конечно, интересно бывает послушать некие ранние его альбомы. Но я сейчас скажу вот какую-то кощунственную, может быть, вещь для кого-то, после чего меня сразу спишут в какие-то дилетанты явные, хотя уже пора было давно. Я вот послушал, некоторое время назад был на живом концерте нашего гитариста Четвергова. Вот после этого мне вот как-то альбомы Джо Сатриани стало слушать почему-то не очень интересно.
В том смысле, что Четвергов тебя потряс, да, совершенно, да?
Мне показалось, Четвергов как-то гораздо интереснее и разнообразнее. И я даже вот, кстати, что еще вот, ну, Сатриани, чем... Он замечательный гитарист, но при этом он никогда совершенно не дает играть своим музыкантам. Может быть, там на раннем этапе это было, но потом совершенно испарилось. Такое впечатление, что ему неинтересно играть с музыкантами, которые тоже представляют какие-то вот собой творческие какие-то единицы,
ну,
нестандартные.
Ну, видимо, такой подход просто. Вот он...
Ему нравится солировать, а чтобы остальные были в тени. А мне вот нравится, когда играют все. Мне нравится, когда играет вся группа.
У меня свежие впечатления вот об этом музыканте, о Четвергове. Они связаны вот с той такой вечеринкой, посвященной памяти Георгия Ираклича. И там он играл один, там не было у него никаких партнеров. И там он оставил просто колоссальное совершенно вот, впечатление, то есть он на меня произвел. И более того, даже мы с ним как-то вот поговорили и решили, что как-нибудь соберемся, и он придет к нам на эфир, и поговорим не о нем, как о музыканте, а как бы его приход будет поводом поговорить о тех, кто ему представляется интересным из сильных вот музыкантов. И именно вот о них поговорить и их послушать, его комментарии. Мне кажется, это тоже должно быть интересно. Ну, может, вот, я надеюсь, что вот как бы полноценный концерт у меня его еще впереди.
Ну вот напоследок письмо еще, которое нам прислал Александр. В 80-х годах слушал битловский кавер в исполнении группы «Кафе Крем». По-моему, так это правильно читается. В стиле «Stars on 45». Не могу найти эту группу. Но вот мы, должен честно признаться, мы с дядей Володей попытались вспомнить, но вот группу «Кафе Крем» мы вот как-то...
Да, я что-то тоже, да. Смотрел. Кто-то когда-то говорил, не хотите ли вы, да. Но я, в общем, честно говоря, не помню, слушал я когда-либо вообще эту команду или нет. И последний, наверное, сейчас на сегодня вопрос. В чем фишка мини-винила? Ну как, все-таки ни для кого не секрет, что... Когда делается компакт-диск, то вот эта задняя сторона, она, во-первых, не квадратная, в отличие от лицевой стороны, а немножко вытянутая, и передать полностью вот оформление виниловой пластинки очень часто не удается в силу целого ряда причин. А мини-винил, он как бы вот повторяет абсолютно форму конверта виниловой пластинки, только в уменьшенном масштабе. И когда это все выпускают, и там еще разворачивается, и вот, например, мне попался как-то альбом Just Metal Stand Up, где в оригинале, когда ты разворачивал альбом, там фигурки, как в детской книжке, так и вставали. И вот это все воспроизведено в мини-виниле, то есть все это только в уменьшенном размере. И у Леннона вот это перекидные такие несколько листочек, которые дают возможность сделать разные выражения лица его. Все это воспроизводится, ну, как, с точки зрения вот каких-то коллекционных дел, я понимаю, что это, наверное, любопытно. С точки зрения компакт-диска, его туда всовываешь, и он только царапается каждый раз.
Это царапается, вываливается. Готовить какой-то
внутренний конвертик еще. И по размеру они не совпадают с обычными компакт-дисками, поэтому их в один ряд поставить очень сложно. Ну, не знаю, это вот спорно, по меньшей мере, наверное.
Нет, ну хорошо, когда есть выбор, по крайней мере, да.
Все, пора нам прощаться. Напоследок маленький кусочек Джинджера Бейкера сольного послушаем.
О, отлично.
Вот, будьте умничками, слишком сильно не балуйтесь.
Счастливо вам.